8 часов 37 минут, пятница, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дорин.
Да, видео не работает. Да, видео не работает. Кто-то сломался. Кто-то сломал нам видео. Я знаю почему. Наверное, количество запросов было каким-то абсолютно гигантским. Хотели посмотреть, какой я лысый. Я вчера взял что-то, пришел домой, взял эту машинку такую. И все это. И все. Думаю, пора, скоро же отпуск, пора по-летнему как-то уже ходить.
А? Проведывать.
Отпуск. У меня уже меньше 2 недель осталось до отпуска.
Солнышко может напечь.
Так и хорошо. А ты понимаешь, это же сразу впитается туда. Это космическая энергия вся. Я вообще, слушай, тебя взволновало вчера сообщение про планету? Нашли же планету.
Да.
Это вообще что-то. Я вообще просто... Знаешь, когда я узнал об этом, я стал мечтать, я стал думать. Я думаю, настоящая же... Такая же, ну вот представьте, ну там все по-другому немножко, ну там другие очертания. Там вода, во-первых. Просто вода, понимаете, океаны, все как положено. Там есть суша. Я так понимаю, что есть... Кто-нибудь из астрономов, позвоните нам, пожалуйста. 7373948. Кто занимается космосом, наблюдением планет и так далее. Но я размечтался страшно вчера. И вообще это сделало мой день. Потому что я думал, хорошо, а как они выглядят? На самом деле, ведь говорят, что не случайно строение человека вот таким. Ну, в общем, не только человека, пожалуйста, смотри, тиранозавры какие-нибудь там, рептилоиды всевозможные. Например, 2 глаза. Это обусловлено, то есть это реальность. Почему 2 глаза, а не 8?
То есть это какая-то оптимальная форма.
Абсолютно верно. Почему шея? Почему шея, которая может вращать головой? Почему и у тебя, ну, там у множества живых организмов, да, есть возможность. Вспомним опять рептилоидов. Ну, так вот, значит, и все это абсолютно не случайно. Значит, они, безусловно, в этом похожи на нас, вот те жители этой планеты.
Ну, говорят, что там уже никого нет, они на 60, что ли, тысяч лет опережают, ну, могли бы опережать наше развитие.
Не на 60, на 1,5 миллиарда.
На 1,5 миллиарда?
На 1,5 миллиарда. На 1,5 миллиарда. В этом-то и дело. У них планета на 1,5 миллиарда, и вообще их система на 1,5 миллиарда старше. То есть они раньше погибнут. Но, может быть, они... А вы готовы дать планету для того, чтобы они переселились сюда? Вот они, им грозит гибель. Давайте их переселим сюда. У нас в Сибирь куда-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Я не совсем астроном, на самом деле вы не совсем правы насчет
двух
глаз.
Давайте.
В одном американском институте, то ли калифорнийском, то ли Массачусетском, ну,
Техасе,
запущена виртуальная эволюция. То есть, ну, как бы, созданы, согласно Апарина Холдейна, да, вот первичные условия.
Да.
Ну, бульон,
да.
И погнали.
Да.
У них там вообще другое. То есть это абсолютно случайно, то, что мы такие, на самом деле.
Случайность. Но почему на планете Земля так часто реплицируется эта случайность? Но почему на планете Земля это? Ведь это не только в человеке. Ну, я понимаю, что человек идет за другими формами жизни, и это может повторяться. Но вы считаете, что это случайность? Черт. Я хотел бы, чтобы это не было случайностью. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Борис, Москва.
Да, Борис.
По поводу целесообразности, вот и очень хорошо об этом написал Ефремов в «Лезвие бритвы».
Да.
Там он описывает каноны женской красоты, например, да, почему те или иные вещи кажутся нам красивыми. И вот, например, глаза, их 2, ну, понятно, для того, чтобы изображение получать в объеме.
Да.
Во-вторых, почему они широко посажены? Для того, чтобы видеть дальше. Почему
игуан, красивые, игуан. У игуан, пока не ужечен. Да-да-да.
Ага. Ну, красивые длинные ноги почему воспринимаются хорошо? Потому что женщина могла убежать.
Нет,
то есть,
не поэтому.
В чистом виде практически это целесообразно.
Не только поэтому. Почитайте Савельева, почему длинноногость. Потому что входящая в охоту самка обезьяны встает на цыпочки. Там это связано с тем, что при этом оттопыривается, вот прогибается поясница и подается назад таз, и какие-то цветовые, в том числе у них краснеет зад и так далее, и так далее. То есть это подача зада имеется в виду. Вот почему длинноногость ассоциируется с сексуальным поведением. Потому что самка обезьяны для того, чтобы показать зад и прогнуть поясницу, поднимается на цыпочки. И как бы становится на туфли. Окей, понятно, что я сказал? Она становится как бы на туфли.
Вот откуда появились каблуки.
Ну, это восприятие едино. Едино у обезьяны, у людей в этом смысле. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, приветствую.
Да, здравствуйте.
По планетам еще говорим?
Да, мы говорим о планетах, и мы говорим о неслучайности того, что люди таковы. И тамошние люди, конечно, тоже таковы.
Ну, вполне возможно, но я просто хотел припомнить такой как бы миф, который гуляет, что Хокинга спросили, а зачем вообще исследовать космос, зачем искать жизнь, ведь это ничтожно мала вероятность, что вы найдете похожее. Он говорит, ну, нам известно 100 миллиардов звезд, и даже если вероятность найти жизнь на другой планете 1 миллионная, то уже есть 1000 звезд, где есть такая жизнь.
Конечно.
Поэтому будем искать
и найдем. Есть 1000 таких планет. Это созвездие Лебедя, пожалуйста. Но эта планета прекрасна, потому что она во всем... Слушайте, у них год продолжается 385 дней. То есть они...
Ну, у нас 365, конечно. Они также находятся к Солнцу, так же близко, как мы.
Да, расстояние от их Солнца до их планеты такое же, как у нас, от Солнца до нашей планеты. Она больше...
Значит, у них жидкость, как у нас, а не какие-нибудь газы там сжиганы.
У них... Нет, уже определенно известно, что у них океаны. Определенно известно, что, значит, там непонятно очертания материков, но я смотрел на фотках, но я не знаю, насколько эти фотки додуманы, как бы, дорисованы, или они точные. Понимаете? Но даже если там есть суша или океан, я думаю, что они все равно похожи на нас. Они похожи на...
Учитывая расстояние, что все, что они имеют, это какой-нибудь там спектрографический анализ, и вот не более. Наблюдений не было.
1400 световых лет.
К сожалению, 1400 лет надо лететь на скорости света, чтобы до них дойти.
Скажите, пожалуйста, вопрос, тупой вопрос. А если они на 1,5 миллиарда дольше развиваются лет? Вы понимаете, что их Солнце старше на 1,5 миллиарда лет? Значит, они, вероятно, могли бы достичь нового уровня развития.
Либо их Солнце начало перерождаться в что-то более большое и их сжечь.
Ну, и испарить океаны, и сжечь, да.
Да.
Но если им понадобится бежать, ребят, мы их здесь примем, вы их здесь примете, вот вы согласны?
Да, обязательно.
Послушайте меня, ну чем они хуже донбасских хохлов? Ну чем они хуже донбассов, а? Давайте примем инопланетян.
Вспоминаем район номер 9.
Конечно, абсолютно, товарищи. Значит, я считаю, что инопланетянцы не хуже донбассов. Не хуже, конечно, инопланетянцы не хуже таджиков, не хуже киргизов, не хуже хохлов. Мне кажется, надо принять инопланетянцев. Вы за то, чтобы их принять. Они на 1,5 миллиарда, давайте проголосуем. Значит, они на 1,5 миллиарда старше нас лет. Но они, естественно, сейчас у них там выгорают океаны и вся фигня, но они ровно как мы, такие же. Если мы принимаем здесь таджиков, киргизов, пожалуйста, узбеков, пожалуйста, превосходных хохлов и так далее, принимаем. Давайте примем тоже инопланетянцев. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я тебе объясню, почему нет.
Почему?
Ну, потому что они сильнее. А если они сильнее, не значит, что совестливее.
Это
они
да.
сильнее. Они сильнее со всей определенностью. Вот почему. Потому что они долетят. Любая цивилизация, которая долетит до другой, сильнее. Понятно, да?
А если мы долетим?
Испанцы сильнее ацтеков. Почему испанцы сильнее ацтеков? Потому что они доехали до ацтеков, а ацтеки нет. В этом отличие. Правильно? Значит, англичанцы терроризировали там Китай. Потому что долетающая, прибывающая цивилизация априори сильнее. Она де-факто может перемещаться. А та, которая не может, она слабее. И тогда не поступят ли они с нами, как испанцы с ацтеками и с инками? И, пожалуйста, правда, инки, как вы знаете, за 100 лет до испанцев вырезали к чертовой матери, там тоже геноцидик устроили первостатейный. Ну так вот, значит, не поступят ли они, как англичане, с опиумными войнами?
Привезут к нам что-нибудь свое.
Опий какой-нибудь, как англичане в Китае, конечно. Что-нибудь такое. Не будет ли вот чего-то такого ужасного? Вот
я бы насторожно к этому относилась.
Относилась насторожно?
Да. Ну,
хорошо. Так вот
женщина,
я поэтому
наверное.
Предупреждаю, товарищи. Я поэтому предупреждаю. Вы готовы принять инопланетянцев с учетом, что если они прилетят, они заведомо сильнее? Они заведомо сильнее. Да, 134-27-35, тем не менее, пожалуйста. Нет, 134-27-36. Это стрёмно, товарищи, стрёмно. Вы готовы принять инопланетянцев с планеты Земля-2? Ну, как-то её там, Кеплер там что-то такое называют. 134-27-35? Нет, 134-27-36. Они заведомо сильнее, не обязательно они совестливые, ребята. Нет, не обязательно. Они могут с нами обойтись, как испанцы с ацтеками. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Игорь, здрасте, Фрок.
Здрасте, Фрок.
Ну, во-первых, конечно, было бы очень интересно спросить на этот счет Владимира Михайловича Липунова.
Это правда. Это интересно.
Вот, да. можете ли вы ему позвонить? Вообще дико интересно, конечно, было.
Дико. Ну, мы пригласим. Обязательно. Вообще попробуем развить эту тему со специалистами. И,
А во-вторых, если они на 1,5 миллиарда нас, так сказать, старше, то, да. то мы можем им быть неинтересными, так сказать, с точки зрения
почему?
Населения этой планеты. Они могут нас просто чисто почистить, как бы.
Я вас умоляю, ну почему? Ну вот сейчас же ездят BBC снимать фильм про шимпанзе. А они могут снимать фильм про нас.
Но у них, понимаете, какая штука? Несопоставимые масштабы. Они не могут быть исследователями по отношению к нам.
Они
же эту стадию прошли уже. Они все про нас знают, я думаю, прекрасно. Сами были такими же.
Но все равно мы же шимпанзе исследовали, например, а продолжаем их как-то пестовать, любить, изучать.
Мы живем с ними в одном мире.
И даже равняться, Фрок. И даже мы продолжаем на них равняться. Когда они прилетят, они будут жить с нами в одном мире. Скажите, но мы продолжаем равняться. Например, я лично вычитав про то, что самец гориллы съедает до 8 килограммов грейпфрутов в день, тут обрушился в магазин Метро, скупил все имеющиеся грейпфруты и действовал так, будто я уже самец гориллы.
Но сказать по чести, Сергей, иногда хочется в себе чего-то животного, это правда.
Хочется. Вот так.
А вдруг они для нас зоопарк сделают?
Знаешь, как Тарзан, помнишь, как Тарзан делал? Подожди. Алло, здрасте. Кто-нибудь ответственный за космические исследования, позвоните, пожалуйста. Люди космоса, пожалуйста, позвоните все-таки.
Нет, ну правда, вдруг они для нас делают зоопарк?
Конечно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А почему, вот мне непонятно, решили, что планета должна быть похожа на нас? И что жизнь...
Она уже похожа. Она в 1,6 раза больше нашей, ровно на таком же расстоянии от своего Солнца. Значит, поэтому
мы
есть вода.
Понимаем,
поэтому...
Ну и что, что есть вода? Может быть, должен
вода.
Быть метан, и это будет какая-нибудь медуза, которая живет в метановом море. Или вообще какой-нибудь океан Соляриса.
Ну и все, что? Ну и что? Ну, это медуза разумна наверняка за такое время. Это
конечно.
Же... Ну так
конечно.
Вот. Значит, она к нам прилетит.
Вода? Может, ей метан нужен.
Значит, она прилетит сюда.
Биологов, ребята.
А кто делает у нас метан, кроме коров? Скажите, пожалуйста. Кто делает метан? У нас коровы производят метан, насколько я знаю.
Все живое производит метан.
Даже я вам признаюсь. Спасибо.
Нет, не обязательно в наших формах существует.
Не обязательно?
Конечно.
Но мне бы хотелось. Но вы готовы их принять?
Ой, не знаю. Надо ли?
Стремаемся все-таки маленечко, да?
Конечно.
Не будем. Ладно, хорошо.
Ну, я знаю,
ладно.
У них будут реконструкторы, как у нас есть.
Реконструкторы, которые...
И свои средневековья.
Как господин Гиркин. Так будут прилетать и говорить, мы хотим пожить, реконструировать наше прошлое. Ну, все нам колокольчики цаки к носам прикрепят. И будем как скрипач с дядей Мишей. Жизнь во Вселенной как грязи. Во всяком случае, неразумной, говорит Петр. Меня это волнует, я не знаю почему. Секундочку. Они, может, уже у нас живут в недоступных уголках планеты. Они должны... прилетим ли мы? Мы уже здесь, говорит Элайн. Слушайте, а Элайн надо произносить или Элайн? Там одно, значит, инопланетянин, другой чужак. Научи Элайн правильно, да? Элайн, по-моему, все-таки. Или Элайн. Элайн все-таки, по-моему, инопланетянин. А вдруг мы уже в зоопарке? К черту пришельцев, говорит Леха Стаганки. Так, позвоните Липунову, он вам один раз дал очень хороший комментарий, когда нашли воду на комете. Да, значит, смотрите, сейчас... Да, вот у меня есть сообщение, я скажу вам про видеотрансляцию. Секундочку. К сожалению, не из-за большого количества запросов в видеотрансляция, а какие-то проблемы с отдачей видео с камеры. Сейчас занимается видеотрансляцией один человек, но с полуночи этот человек, который занимается вот видеотрансляцией нашей, он, к сожалению, не отвечает. Поэтому видеотрансляцию мы пытаемся восстановить, если позволите. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, ну что, а что у вас, как переживается этот момент все-таки, встреча с Землей-2?
Ну, вот я берусь предположить, что первые 15-20 лет, если там есть жизнь, уйдет на обмен, исследование, общение. А через, по истечении этого срока выяснится, что у них тоже были свои пророки. Они провозгласят наших пророков фейковыми, а мы их. И начнется межпланетная война.
Но у нас нет для этого ресурса для войны. Нет ресурса.
Мы проиграем. Мы, конечно, проиграем.
Давайте в знак дружбы им что-то пошлем наоборот. Может быть, в знак дружбы. Вот я бы послал пакет жареных семечек. Если бы мне сказали, что ты хочешь другой планете послать, как символ твоего миролюбия, я бы послал пакет жареных семечек.
Я бы послал им некоторое количество наших женщин, чтобы
пытаться... Бабушек.
Каких?
Вот, например, вот тех вот бабушек, которые спели на Евровидении.
Бабушек. То есть вы не эротизируете момент встречи, нет?
Нет, я думаю, что их можно взять только тем, что для них раскрыть, что наши пророки были настоящие, и они, чтобы они в это уверовали. Но в этом есть... большое сомнение, потому что мы даже на Земле договориться не можем с нашими собратьями, у кого настоящие пророки.
Спасибо. 7373948. Я продолжаю. Слушайте, сегодня 20 какое у нас? 20 вообще 4 июля. С темами так это глуховато, поэтому я продолжаю этот разговор. 7373948. Алло, здравствуйте. Земля 2. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам приятно осознавать, что вы не одиноки во Вселенной. Здравствуйте.
Какое-то искривление пространства.
И мы видим сами себя.
Это может быть наша Земля, только в другом
Слушайте,
измерении.
Слушайте, мы видим сами себя через 1,5 миллиарда лет.
Ну, где-то так, да.
Обалдеть! Тогда нам надо через какой-то гравитационный какой-то подброс, какой-то прыжок перейти оттуда сюда. Представляете, что мы
сами
видим сами себя. Конечно, Интерстеллар, да. Как там это называется? Гравитационный скачок? Как это? Гравитационная петля? Как это называется? Не помнишь?
Да, да.
Как-то так.
Как-то так.
Как-то так. Может быть, это мы видим себя. Может
и
быть,
через
это
черную дыру мы
искривление.
Будем
просто
на эту планету
и как
попадать.
В линзе мы видим себя чуть больше. Мы видим, что эта планета чуть больше, и Солнце чуть больше, и вообще все чуть-чуть побольше. 7373948. Ну, дайте мне, космические люди могут позвонить? Инопланетяне, звоните. Здравствуйте, вы инопланетянин. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы инопланетянин? Здрасте.
Нет, я землянин.
Да?
У меня есть предложение.
Давайте.
Я предлагаю Госдуму,
да,
и Единую Россию во главе с нашим руководителем отправить туда, к ним.
Это много раз я предлагал, потому что мы должны отправить лучших из лучших, это понятно. Но так за 1400 световых лет невозможно никого отправить.
Сначала... Ну, а мы постараемся, сбросимся же.
Слушайте, значит, через гравитационный только скачок, где-то через гравитационную петлю в окрестностях Сатурна. Нет, больше никак. Вы же помните, как это в «Интерстелларе». Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, если мы видим себя, то мы... Точнее, если мы видим их или себя, то мы видим не через 1,5 миллиарда, а 1,5 миллиарда лет назад.
Почему?
Ну, потому что свет идет 1,5 миллиарда, до нас шел этот сигнал 1,5 миллиарда лет.
Нет, нет, давайте еще. Я очень за вашу въедливость и вам благодарен. Значит, давайте. Мы 1400 лет световых. Значит, свет до нас идет 1400 лет. Таким образом, тот свет, который мы сейчас увидели, был имитирован, когда, примерно, когда, значит, гунны захватывали Европу. Да?
Да.
Да, значит, но тем не менее, а сама планета и звездная система, сама эта планетная система на 1,5 миллиарда лет старше нас. Понимаете?
Ну да, согласен.
То есть свет
но
мы видим.
По поводу войны межпланетной.
Да.
Реально победит тот, кому первый прилетит. Если мы первые туда заявимся, то у нас хватит ресурсов, мы уже сможем собирать их со всех планет, если у нас хватит ресурсов туда долететь.
Ну да, то есть
то же самое касается их. То кто первый придет к кому, тот своих пророков и насадит.
Ну, скажите, просто насчет пророков я почти уверен, что их пророки схожи с нашими, потому что мне кажется, что истины, ну, там, Джуанзы, допустим, Джуанзы примерно такой же есть у них, да, или был у них в истории, да, но жестокость и желание поработить...
Ну, жестокость всегда сопутствует развитию новых территорий, завоеванию и желание поработить. Ну, не то чтобы поработить, а причесать под свою гребенку. Оно всем, кто развивает новые территории.
Вчера стало известно про эту планету, а позавчера я взялся читать «Сирены Титана» по новой Ванегута, и я живо представлял себя Малаки Константом, который, в зоопарке на Марсе, тоже, да, первое время в зоопарке его посадили в клетку, а потом уже он был дедёк, солдат-дедёк. Помните? Я представил себе, как я живу в зоопарке на Марсе, и прилетают инопланетяне. Вот это вся фигня. И бамс! Вчера вот эта новость. Ну, это же классно.
Замечательно.
Да здравствует Малаки Констант! В движении!
Подъем. В движении.
Движение, смотрим. Так, что у нас? Пробки, где пробки? Ну что, народ весь уехал. Кстати говоря, изменилась в Москве конфигурация вот этого отъезда в отпуск. Она связана и с бедностью, и с кризисом, и с тем, что Москва разрослась как-то по отраслям, по людям. Люди стали разные. Понимаешь, ну там, условно говоря, типично было 10 лет назад, это был 2005, да, еще доедали осколки счастья. 2003 по 2006 шло счастье такое навалом, накатом, денежное счастье. Ну так вот, значит, 10 лет назад Москва просто вымирала вообще полностью. Сейчас 2 балла, кстати. Но сейчас чуть меньше это явление, потому что многие остались из-за кризиса. Очень плохо на Ленинградке, 7 км в час, на Волоколамке после Свободы 7 км в час. Из Строгина опять 7 км в час, огромное колбасище. Из Строгина очень трудно выехать. И смотрите, по Киевке на въезде около длинная красная на Яндексе, на 15 км в час что-то чуть-чуть ползет, у газопровода 5 км в час на Калужке. Все, вчерашняя пробка гигантская, которая была от Котельников до Реутова, и позавчерашняя же она же, и сегодня отсутствует, пока нет, но уже валит народ, и пробка на выезд по щелчку у поворота на Медвежье озеро и Балашиха, вот здесь, где развилка, уже пробка на выезд. То есть народ начинает уже оттягиваться, потихонечку уезжать. Пятница же, день шампанского. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе
утро. Почему видео не показывают? Сломал, что это? Здравствуй, великая планета. Да, 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 действительно. Слушайте, смотрю, ЗТС говорит, смотрю на курс и чувствую, как меня покидает патриотизм. ЗТС, патриотизм должен крепчать в этот момент. Крепчать должен. Как же, мне кажется, патриотизм... Господи, я чуть было не сказал что-то антипатриотичное. Ну, патриотизм. Мне кажется, патриотизм — это не только радость, это и чувство безнадёги тоже. И он крепчает в любом случае. Мне кажется, патриотизм крепчает, когда хорошо все идет, а когда плохо, так тем более. Значит, смотрите, 57,82 сейчас, 57,82 за доллар. Это конкретно почти на фигуру больше, на 82 копейки. Это серьезно, на самом деле. Понимаете? Ну вот, значит, и 63,44 по евро. 63,44, я помню, как он недавно у нас 62 с чем-то был. Серьезненько так по евро тоже прибавил. Ну, валимся, мальца. Ну, вы же понимаете, а осенью сильно. Вот все говорят, ну это так, а осенью сильно будем валиться. Сильно, осенью.
Осень, печальная пора.
Ну, понимаешь, как печальная, и там уже все равно. Уже всем все равно, чем ударят. Нормально. Значит, 57,87 уже. 50, смотрите, смотрите, это интересно, прямо на моих глазах рубль падает. Только что был 57,81, когда я взглянул. Я вам уже сказал 57,82, сейчас 57,87. То есть рубль падает просто в то время, как я говорю, я вижу, как он падает. Но в 10 откроется большая биржа, и мы посмотрим. Договорились? Ведь это на межбанке, наверное, все.
Надо что-нибудь хорошее про него говорить. Там, миленький.
Про миленький ты наш. Тарида, ря-ра-ра, что-то там. Там
возьми
в стране.
Меня с собой.
Возьми меня с собой, да-да-да. Что-то такое. 1,0969. Хороший евро-доллар. 1,0969. Я считаю, что хорошо. Вчера было 1.10.12, когда я смотрел вечером. 1.10.22, что-то такое. Вот. Ну, нормально. Я не вижу большого движения доллара, надо сказать. Хотя он укрепляется, но не так уж прямо драматически. Быстро посмотрю вам нефть, и все, раз уже я взялся. Раз уже я взялся, я, кстати говоря, думал, что уже 10. Так, секундочку. 55.42. Мы его видели на 56-ти. На этой неделе там 56, и он падает. Но сейчас зато отрастает маленечко от падения. 55,42 это плюс 0,27%. Нормально. Слушай, давай подумаем о том, как и что. Давайте поговорим вообще о студенчестве. О молодежи. Ой. Молодежь хорошая.
Прекрасная
хорошая. Пора. Правда? Кто сейчас? Кому сейчас по 20 лет? Сейчас по 20 лет тому, кто родился в 95-м.
Да.
Значит, 95. А в 95-м никто не родился.
Ну, кто-то все-таки родился.
А, их мало. Значит, ну мало. В общем-то, маленькое поколение.
Нас
то есть
мало,
можно...
но мы в тельняшке
должны. Нет, им можно пренебречь. Им можно пренебречь. На самом деле, ты понимаешь, вот я уже говорил об этом. Тем не менее, я повторю. Поколения, большие поколения, делают историю. Маленькие поколения вообще ничего не делают. Ну, они там кофе подают там где-то. Ну, да.
Из-за того, что конкуренция маленькая?
Нет, из-за того, что у них внутри конкуренция маленькая, и у них внутри озлобленность на отцов, они ее не могут реализовать. Вот большое поколение, последнее, которого надо бояться.
Бэби-бум?
Это 84-87. 84-87. Вот это был всплеск. Значит, этот всплеск объяснял Горбачев своими заслугами, совершенно необоснованно. А на самом деле это второе эхо войны. Да, потому что там, условно говоря, 45-53 возвращались мужики. Потом, значит, очень, ну, даже еще раньше. Значит, дальше, значит, 63-й, 60 какой-нибудь, 6-й, бум. Потом вот, я не знаю, как это у меня получилось, но одним словом, на 84-87 пришло эхо войны. И именно возвращение мужчин тех 40-х. Понятно? Значит, 84-87. Хорошо. Вот этим людям сейчас, 85-й возьмем за серединочку, им 30.
Да.
Им 30. Вот они последняя опасность стабильности политической в России. Вот их оседлать, обкорнать, додержать еще, пока у них появятся серьезные хронические заболевания.
Накормить.
Ну, как-то их, нет, оглушить. Додержать до ситуации, когда появятся хронические, серьезные хронические заболевания, там, к 40, после 40, значит, когда они уже будут в очереди в поликлинику, и послать их к чертовой матери. Понятно?
То есть нам... Так они могут как этот учитель химии.
Не знаю, нет, послушай.
Разойдутся.
Значит, на самом деле опасность представляют 30-летние. Опасность 30-летки. Потому что с ними надо что-то делать, как-то им показывать перспективы, как-то их упаковывать в социальные проекты, как-то их упаковывать в счастливое будущее, давать им, наконец, денег 30-леткам. Их много, 30-леток. И опасность представляет, конечно, 30-летние мужчины, потому что они неуемные, им надо как-то процветать, им надо как-то доказывать себе. На самом деле, 84-86, допустим, 31-27, да? 31-28. Им 28-31, 28-31 сейчас. Им надо еще 10 лет показывать, что они кому-то нужны. На самом деле не нужны. На самом деле не нужны.
А кто нужен?
А никто не нужен.
Ну вот.
Таджики нужны. Нужны таджики. Нет, я говорю сейчас очень серьезно. Никто не нужен. Но они есть, ввиду их массовости, с ними надо цацкаться как-то и обманывать их. И немножко стряхивать крошек со стола, чтобы они там, значит, похавали. А те, которые моложе 28, с ними можно не нянчиться, потому что их мало, и пошли они нафиг.
Вот так вот,
и значит. Пошли они нафиг, да. И все, и все, и сказ, да.
Ну все, мы пойдем.
А те, которые 20 лет, которые 20, вот эти все студиусы, студенты.
С ним
их плохо, вообще, да? Их вообще мало, 95-й год. Господи помилуй, сколько их там? Фу на них. Вообще не... Если вы 95-го года рождения, позвоните мне, пожалуйста. Ну, 90-х годов рождения. Хорошо, давайте. 90-х годов рождения. Вы 90-х годов рождения. Вы родились в 90-е. Здрасте.
Нет, я родился не в 90-е. Мы как раз составляем вот эти 30-летние, которых так мечтаете упаковать.
Да, которые...
Да, вы перебиваетесь. Это мы вас, старперов, упакуем и отправим вас...
Нет. Знаете почему?
Морковку. Морковку.
Подождите, не уходите с линии. Можно я вам задам вопрос?
Да.
Кто более хищный, вы или мы?
Вы, конечно.
Конечно.
Мы? Подорвались.
Мы, нет, мы вы очень крепкие.
Вы совок, понимаете?
Нет,
вы голодные
нет,
были. Сейчас дорвались. Надо нет, собирать потихонечку. Нет, надоели нет. Вы уже.
Подождите. Мы хищные, мы злые. Мы съели собственных отцов. А вы
совершенно
не...
верно.
А вы...
мы сожрем вас.
А нет!
Да, да.
А нет, не получится. А почему? Скажи, почему? Потому что у нас есть опыт. У нас клык наточен.
Да ничего у вас нет.
У нас есть клык наточен. У нас баблос. У нас страна, мы ее украли. Да мы украли страну. Да мы украли страну. Спокойно. Мы украли страну, а не вы.
Ну, конечно.
И мы вас загрызем.
Нет.
Дат. Конечно, нет. Да, кофе будете подавать. Да.
Нет, кофе
да.
Будете подавать скоро вы, только...
Спасибо. Вот это чумовой чувак. Спасибо вам огромное. Какой классный. Слушай, у меня тоже телефон с девятками. У него с девятками такой телефон. Чумовой чувак. Значит, вот они, чего-то такое злые. Мы им напильником зубы подрежем. И отправим есть траву. А 20-летних вообще в жопу. Понятно? Они вообще никому не нужны, их мало. Понятно?
Мне кажется, лучший способ их подкормить, это накормить.
Подожди, интересная фигня. Да, можно я про детей? Потому что они там идут в проститутку. Я хотел поговорить про детей. Это же важная тема. Видите? Какая-то девка пошла в проституцию. Что это такое? Нет, не в проституцию, боже мой. Наоборот, простите, я обидел. Сейчас она подаст на меня в суд. Она не пошла в проституцию, она пошла в порно-бизнес. Ну, конечно, это хорошая девочка. Она хорошая девочка, она пошла в порно-бизнес. Это совершенно другая фигня. Значит, смотрите, московская студентка, молодец. Порно-бизнес, уважаемая работа? Ну, в принципе.
Одна
ну,
из древнейших,
ну,
да. Видимо,
не все-таки. Знаю, нет, порно бизнес нет.
Ну, корнями-то она уходит.
Ну, порно нет. Именно порно, демонстрация, игра в секс на глазах у других, нет. Чего, а что она древняя?
Выросла-то она откуда?
Откуда? Она выросла из инстинкта половой, не заменишь головой. Вот она
ну,
откуда.
Ну, значит, ты самого
древнего. Ну, это да. Это вот здесь да. Скажи, пожалуйста, а о чем мы 50 на 50? Ты выпишешь, а? Мы дадим приют чужой планете. 50 на 50. 50 дадут, 50 нет. Нет, все абсолютно серьезно, у меня ровно 50 на 50. Значит, смотрите, я хотел, при том, что дать приют, было некоторое число людей, которые дважды позвонили, их голоса мне видны, но они не учтены в процентовке, то есть в процентном разделении. Значит, смотрите, давайте проголосуем вот о чем. Порно-деятельность. Это уважаемая деятельность? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Потому что вот эти вот 30-летки, у которых мы отпилим клыки напильниками, рашпилим, значит, и которых мы пустим жрать травку, потому что до мяса и крови мы их не допустим, никогда, внимание, attention, когда нам будет 90, этим чувачкам будет 70. Они будут старыми пердунами, и мы еще и тогда будем над ними издеваться. Еще и тогда будем их гонять, как паршивых псов. И когда будет 90, и будет 70, понятно, о чем я говорю? Я буду кричать, эй, пацан, принес кофе быстро, задрыга. Задрыга, ничтожество. Вот как я буду с ними разговаривать.
А я буду тихо плакать в стороночке.
Почему? Тебе что? Ваше поколение вообще никого не интересует. В принципе, в пролете ноль, все, аут. Московская студентка с красным дипломом стала порнозвездой на Западе. Я о чем говорю? Это почетная работа или нет?
Девочка умная.
Она умная.
Очень умная. У нее очень хорошее
образование. Красный диплом МГИМО. Ну, МГИМО опять прославился. МГИМО все время каким-то образом прославляется. Когда я учился в Университете дружбы народов, у них вскрыли огромную секту гомосексуалистов во главе с каким-то там кафедральным преподавателем, который всю эту держал, гоп-компанию. Всю эту.
Зато хорошо. У них там было весело.
А теперь у них порно-бизнес. И что хочешь? МГИМО все время как-то прославляется. Это почетная профессия. 38% я остановил голосование. 62% нет, это не почетная профессия. Интересно, хорошо. Она была хорошая. Она была хорошая. Она все время жила хорошей. Почему она ушла в этот порно-бизнес? Здравствуйте.
Ой, Сергей, вы знаете, вот мой брат 84-го года рождения,
да.
Закончил НИРАН. А у него есть группа, ну, оптика электроника факультета.
Да.
У него есть группа, уехал, мы с 30 человек, мы больше половины. Вы знаете, шутки шутками. Спасибо вам.
Да, вам спасибо. Слушайте, почему она пошла в порно-бизнес? Простите, пожалуйста, Сергей, говорю, проституция, но это неправда. Она получает по 1000 евро за... Один ролик за... Нет, за ролик или за день?
Съемку.
Наверное, за... Как-то было сказано за съемку. Съемка — это съемочный день. Нет. Если съемочных дней больше одного... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня есть знакомые из данного бизнеса.
Да.
Но они там абсолютно разные. Если она даже снимается, это не значит, что она там с первым встречным куда-то пойдет. У меня было несколько знакомых стриптизер, которые пришли, оттанцевали и быстро домой. Поэтому там среди них есть разные люди.
Да.
А вот по поводу МГИМО. Мне мой знакомый, когда я в 90-м году тоже хотел поступать, у меня было направление из высшего политического управления погранвойск. Мы с ним встретились, он говорит, а у тебя есть там кто-то? В смысле в МИДе? Я говорю, нет. Он говорит, ну и будешь за 15 тысяч рублей всю жизнь бумажки с одного края стола на другой перекладывать. И до свидания.
Ну, можно же не в МИД. Там теперь есть факультеты разные.
Ну, как бы мы с ним говорили, он учился на международном, там, не помню, как правильно называется факультет, но он в конечном итоге работает в одной, не буду рекламировать, в одной из шведских фирм, которая бытовую технику продает. Вот и весь его МГИМО.
Да. Она снимает, она получает 1000 евро. Ну да, вы пишете $1200, может быть, это в тот момент, когда вы делали Эль Пабло. Скажите, я думаю, 1000 евро, вот у меня другие данные, за съемочный день. То есть это 63-65 тысяч рублей.
Месячная зарплата мелкого, ну, юриста, собственно, на кого она училась.
И я тебе скажу, что это зарплата хорошего актера вот на съемках здесь, в России, в день, в съемочный день, хорошего, большого актера. А обычные актеры снимаются там за 30-ку. А значит, хороший, большой актер там, ну, наверное, самый крупный там, за 100-ку в день. Ну, не, самые крупные те не выйдут на меньше, чем за миллион на площадку, но за 100-ку уже очень такие солидные люди снимаются в день. Значит, и она получила 65.
И она говорит, что ей нравится, и что даже если у нее появится муж, она не бросит.
Не бросит. Ну, значит, муж должен быть из среды. Ну, хорошо, скажите мне, у меня вопрос другой. Я пытаюсь забраться ей в голову. Она порочна или есть другая мотивация? Вот, знаешь, есть нимфоманки, да, которые там нападают на тебя там, не знаю, в лифте, еще где-то, и, так сказать, там хватают руками и прочее. Ну, ты не знаешь, ты делаешь такую бровь. Ты делаешь такую бровь, я не понял. Ты делаешь такую бровь. Напиши, пожалуйста. Ну, вот я пишу сейчас, пожалуйста.
Женщина нападает в лифте нимфоманки. На мужчину.
Да, Нимфоманка. Сейчас я просто, я даже не знаю, первый тизер, полную версию порнодрамы «Нимфоманка» в «Вортрир». Нет, мне нужно Вики, «Нимфоманка» Вики. Вики, может быть, Вики или «Нимфомания» там будет, может быть, там другое. «Нимфоманка» Википедия, давайте Википедия. Я просто об этом явлении, ты просто не знал никогда, что ли? Сейчас. «Нимфомания», статья, значит, пожалуйста. «Безумие». Безумие невесты, в сущности, да? Чрезмерное половое влечение у женщин, виды гиперсексуальности, характерно постоянная сексуальная неудовлетворенность, эротические фантазирования, непрекращающиеся поиски новых партнеров вследствие расторможения сексуального поведения, случайные половые связи, употребляется в переносном смысле для обозначения форм сексуального поведения у женщин, неодобряемых обществом, или выражение отрицательного отношения пуританской морали к сексуальной активности. Способность лучше контролировать свое поведение в отборе полового партнера отличает остальных людей от людей, страдающих нимфоманией. Нимфомания проявляется выраженными, импульсивными, часто неконтролируемыми, ненавязчивыми стремлениями к разнообразным половым контактам с различными партнерами. Ну, понятно, да, о чем речь? Дальше. Ну, а ответ какой-то есть. От банального промискуитета отличает ее то, что навязчивый характер полового влечения без процесса, без вовлечения в процесс возбуждения половых органов отличает психопатологию. Ладно, все, психопатология не будет. Значит, я имею в виду, она порочна или это что-то другое? Вот что? Вот что в ней, в этой конкретной, в этом конкретном экземпляре женщины?
Наверное, у нее есть какие-то цели конкретные, потому что отвечает она так сдержанно на вопросы и не производит впечатления какого-то человека одержимого.
Она не порочна.
Мне кажется, нет.
Ты говорила, что друзья говорили она о том, что она мечтает о славе.
Да, она мечтала о славе, а карьера юриста заняла бы довольно долгое количество времени, чтобы прийти к такому уровню,
который она юристка, она юристка, она мечтала о славе. Она юристка, мечтала о славе, а слава... Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Присоединяйтесь, да. Здравствуйте. Да, Денис, Денис, Денис. Слава?
Ну, вы знаете, я вам рассказывал, что немножко...
Я знаю, вы держали публичный дом, даже, простите, две... Вы держали...
Да. На самом деле, вот что проститутки, что порноактрисы, без души, если душа к этому не лежит у женщины, это ничего не получится. И вот, да, поэтому я все-таки считаю, ну, назовем это порочностью, потому что ей это нравится.
Я думаю, она описывает это как желание славы. А слава, если честно, совсем с молодых ногтей, большая слава, приходит у спортсменок, если они выдающиеся, ну, там, условно говоря, ну, Лепницкая, великий человек, ее узнают везде, все будут аплодировать. Если Лепницкая войдет в студию, я буду аплодировать. Правильно? Значит, и второе, это певицы, мне кажется. Певицы тоже славные.
Ну да, давайте представим себе Жанну Агузарову. Вот это же ведь...
Мне кажется, что она...
Она
уже очень старая. Мне страшно говорить об этом, но она уже очень старая. Да, прошу вас, продолжайте. Да? Что вы говорите?
Она хочет быть лучшей.
Да.
Ну, если ей это не нравится, это не из-за денег. Я считаю, что деньги здесь не главное.
Да.
Она хочет как-то проявиться. Вот
хочет
сколько
проявиться.
Я знаю.
Хочет
вот
проявиться.
Из проституток многие уходили. Это не их. А некоторым это нравилось. И поэтому я все-таки считаю, ну, назовем это порочностью.
Это порочность. Это скорее порочность.
Как-то вот так вот. Мне
это сочетание
кажется.
Порочности, которое все-таки прикрывается каким-то, какой-то вуалью странной современности, постмодернизма. А на самом деле это просто порочность.
Давайте так скажем.
Давайте, спасибо. Меня основной говорит с Денисом, который держал два публичных дома, между прочим. Он говорит, по молодости я держал два публичных дома. И он, безусловно, хорошо осведомлен, но он не из порно-бизнеса. Я думаю, что это порочность, которая прикрывается каким-то флером, какой-то странной вуалью. Мне кажется, что это прикрывается вуалью какой-то современности, якобы отсутствие предрассудков и так далее. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей беспокоит.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, во-первых, девочка, безусловно, профессионал, потому что если она, ну, вот тот ценник, который вы озвучили, там, тысяч...
Назвал, да.
Ага. Да. Это означает, что она делает за сеанс где-то в районе 7 тысяч. Для лайва это не просто хорошо, это мяу просто.
Ну.
То есть чувствуется, что девочка получила образование, получила воспитание, и таким образом она вот...
Ну, хорошо, а это психическое отклонение, это порочность, это что?
Вы знаете как, насчет порочности соглашусь, насчет психического отклонения не знаю,
да.
Это работа
специфическая.
Согласен, точно так же, как, ну, предположим, давайте о присутствующих.
Давайте.
Вот в вашей работе есть своя специфика.
Есть доля эксгибиционизма, да. Согласитесь,
да.
Есть. Да, да,
и
да.
Я уверен, что, так сказать, есть то в вашей карьере, безусловно, успешное и так далее, за что лично вам где-то в глубине души, ну, стыдно, хорошо.
Нет. Абсолютно бесстыжая скотина. Абсолютно бесстыжая мразь. Да, прошу вас, да, продолжайте.
Вот,
да.
То есть это работа.
Да, и это
она,
работа.
Профессионал.
Но работа специфическая. То есть она могла пойти тяжелым путем, Вот смотрите, она юрист, да, к 35 годам она могла стать замзавотдела, к 40 возглавить отдел. к 50 стать главой управления где-нибудь в учреждении. И, ну и все. Вот и все, уже 55, глядишь, пенсия, и пора того всего.
Да, это одна карьера. Это она избрала другую карьеру. То есть, предположим, сейчас ей где-то около 22-23 должно быть.
Да.
Так?
Да.
Ну, то есть она еще где-то года 4 поработает.
Но в 30-то она уже поплывет.
Там даже не поплывет, понимаете как? Ну, вот хорошо, сейчас ты снимаешься, потом ты будешь снимать, потом ты будешь заниматься маркетингом, потом еще что-то. Это же отдельный бизнес огромный, достаточно сложная работа, которая не, ну, требует специальных знаний.
Нет, нет, поплывет, просто поплывет, уже поплывет, даже
ну,
визуально.
Тоже не исключено.
Ну, конечно, не исключено, когда каприска поплыла, допустим.
Не-не-не, смотрите, здесь же особенность в чем?
Да.
У этой девочки однозначно есть мозги, однозначно. И однозначно есть хороший бэкграунд, хороший базис.
Ну, да.
Вот. То есть,
то есть она может возглавить.
Может их использовать.
Она может возглавить, как Колет, да, какая-нибудь.
Да,
она,
станет,
она возьмет псевдоним Колет 2, допустим. Значит,
не обязательно, но предположим, вот если, так сказать, да, посмотреть
она
на
может стать мамон. Она станет мамон. Ага. Она станет мамон.
Не-не-не, здесь не мамон, здесь другое. Вот смотрите, сейчас, например, в гей-порно осталась ровно одна независимая студия.
Какая гадость.
Вова гадость, согласен, но тем не менее. Просто вот если смотреть на это, как на бизнес, как на экономику.
Да.
Вот, значит, сейчас лайв, чем занимается вот эта девочка, то есть живые трансляции, значит, он абсолютно не структурирован. То есть там каждый дует свою дуду, есть три площадки.
У вас есть бизнес-предложение, давайте найдем чувака со свободными деньгами и замутим эту историю, а?
О, здорово.
Спасибо. Так, хорошо. А у нас молодых, говорит Василий, нет никаких моральных устоев. Это я знаю, Василий. Но это неправда. Это неправда. Вы играете в это, что у вас нет моральных устоев. На самом деле, вы, в общем, повторяете все. У вас, во-первых, есть полный диктат поколения, то есть что скажет ваше поколение о вас. Дальше, это подростковая деталь, которая с вами продолжается до 30. Понимаете, у вас есть вот то, что у других поколений было там до 15, до 16, потом уже люди оттапывают. А у вас до 30 то же самое, вы же медленно взрослеете, понимаете?
Инфантильнее?
Ну, вы инфантильнее, конечно, конечно. Ну, вы смотрите, вы да, стараетесь даже играть в детей внешне, в прическе, в одежде, а посмотри фотографии людей, молодежи 50-х, 60-х, например. Они все выглядят существенно старше.
Да, я смотрела выпуски школы своей, предыдущей. Это уже взрослые рабочие люди.
Взрослые рабочие люди, серьезные, принимающие решения, там, принимающие решения жизненные и прочее. Потому что в то время дети старались походить на взрослых, а сегодня взрослые постараются походить на детей. Это отличие, понимаешь? В этом отличие. Но это такая цивилизационная фигня. Хорошо, а мне нравится. А мне 35, говорит Василий. Василий, ну хорошо, вам 35, значит, вы к 40 уже повзрослеете. Вы же знаете мою максимум о том, что немецкая овчарка становится человеком в 5 лет, женщина в 27, а мужчина к 40. Ну вот вы и повзрослеете. 9.30 новости.
Подъем.
Эль, мне кажется, важная вот эта фигня, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Российский кредит». Мне кажется, что «Российский кредит» какой-то крупненький такой, а?
Я, честно говоря, не знаю, насколько он крупный.
Я в нем не состоял никогда, банк «Российский кредит», но это один из 50 крупнейших банков. Это, мне кажется, чтобы не представить, что это важно. 7373-948, если у вас были деньги в «Российском кредите», или вы имеете отношение к этому банку. 7373-948. ЦБ РФ только что отозвал лицензию у банка «Российский кредит». Видишь, как у меня ощущение, я, может быть, путаюсь в чем-то. Это не тот, который был... Да, 58.10 сейчас уже, значит, 58.10 уже доллар к доллару. Алло, здравствуйте, рубль. Слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Михаил Москва.
Да, Михаил, здравствуйте.
«Российский кредит» — это уже такая выжимка из когда-то знаменитой основы, которую создал Борис Иванишвили.
Вот, позвольте мне тогда проверить мои воспоминания. Это первый банк, единственный, который держал монополию на American Express.
Ну, более существенным там было связано с золотом,
да,
с эмиссией слитков и так далее. А потом с тем, что потом Усманов Алишер Усманов, из чего сделал свою империю, это для плавки стали компоненты. ГОКИ.
Да.
Вот. Но теперь сегодня российский кредит — это только название и такой мелкая воровайка.
То есть это не гигантское что-то. Сегодняшнее событие небольшое. Небольшое.
Нет. Его банковская деятельность там, она мизерна. Но, в общем, всего мы можем не знать с вами до конца.
Я
Но
понимаю.
Это связано с Иванишвили. Но это уже 20 лет.
Это вот не доходя до МИДа, что-то такое у них где-то там на Садовом.
Ну, рядом прямо примыкает основное здание к высотке на Смоленск.
Вот, я помню это, да. Вот. Да.
Там все активы давно были перераспределены, все площади проданы. Ну, видимо, осталась документарная база и, так сказать, седалище, да. Почему их раньше не закрывали. Вот что я могу вам сказать.
Спасибо. АМЕКС, говорят, это русский стандарт, и я ошибся. Спасибо вам большое, но мне кажется, что у Иванишвили тоже был АМЕКС. И когда как-то я хотел стать модным Чико Модерно, я хотел сказать модным мальчиком и обзавестись American Express. Мне казалось, что пошляки ходят с визой, значит, и с MasterCard, а я такой буду Чико Модерно. И у меня будет American Express, который нигде не будут принимать. Это же особый кайф, понимаешь? Его нигде не принимают. Мне все говорят, простите, а у вас нет наличных, мы не работаем с American Express. А я такой делал бы так снисходительно, так и говорил бы, боже мой, куда я попал? Понимаешь, это меня очень волновало. Ну, потому что это у меня отпала идея, и все. Вы из российского кредита. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Да, добрый день, Сергей.
Вы в российском кредите, да?
У меня, слава богу, только кредит в российском кредите.
Ну, видите, может быть, не надо будет отдавать.
Я хочу сказать, что это достаточно крупный банк. Действительно, один из 50. У меня у многих друзей там счета были, в том числе счета организаций. И работали они достаточно жестко и очень жестко. Ну, я думаю, что на самом деле по сравнению с остальными банками где-то на уровне, ну, Райффайзена.
Скажите, вот, а может быть вам теперь не отдавать кредит?
Не, ну я не думаю, что так
можно. Ну, почему? Вот, а вы стучите с двери, она... Нет, подожди, ну заколочена дверь. Вы честно говорите, как Ванечка из 4 класса. Я приходил, дверь была заколочена, я ушел назад. Вот и все. А?
Ну, то, что я буду говорить, это никому не будет интересно, потому что наверняка просто долги передадут кому-то или межбанковской какой-то группе.
58.13, между тем доллар растет, 58.13. Спасибо, я потихонечку... Мне нравится этот человек. 76-й, я потихонечку начинаю понимать по-испански. Это же тоже, да?
Это правда.
Это правда. Ну, по-испански все понятно. По-испански всегда все понятно. Это, конечно, в силу того, что все произносится четко, и а как можно не понять. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, доброе утро. А по Роскреду можно пару слов?
Да, прошу вас, конечно, да. А вы там работаете?
Накрыли. Я работал, когда он еще гремел, когда российский кредит был Роскредом. А сейчас эта оболочка принадлежит Мотылеву. И на банковском рынке уже давно известно, что банк, ну, есть такое понятие, его подожгли.
Подожгли.
Ну, то есть запомоили, и он хорошо поработал где-то полгода там.
То есть его сливают, его все,
валюты,
как бы все довольны.
Ну, они хорошо заработали, да. И ушли с рынка.
То есть его сливают, все действующие лица точно понимают, что они его сливают к общему удовольствию.
Ну да, при этом заработали нормально, ребята.
И государство за все ответит.
Да, государство в лице, ну, там, организации, которая отвечает по вкладам физических лиц.
Но она же...
А, как известно, юридическим лицам в России деньги не возвращаются, их прощают.
Их прощают. Скажите, пожалуйста, а там 1 400 000 сейчас или 700 000? По-моему, 1 400 000 уже, да, нет?
1 400 000 увеличили на 2, чтобы было пожирнее чувствовать себя.
Спасибо большое. Значит, юридические лица, которые состояли в российском кредите, будут прощены. Ты знаешь эту формулу, да, из 90-х? Прощаю всех, кому я должен.
О, да.
Значит, они будут прощены, то есть им их денежки усвистели, все, до свидания. А физики получат по 1 400 000, у кого там было 1 400 000. А если было 5, то все равно получат 1 400 000. А если было 10 человек на машину копил, на хорошую, например, 10 миллионов. Ну, я имею в виду хорошую машину, но я ориентируюсь на... Помнишь, у губернатора Самары был Мерседес за 22 или за 21 миллиона рублей. Когда еще рубль был 30. То есть это было там $700,000. Значит, я думаю, что хорошая машина, наверное, стоит миллионов 20. И поэтому человек купит, например, 10, накопил уже, опа, и все усвистело. 1 400 000 ему вернут, он купит себе Пиугиот какой-нибудь.
А нельзя ему, например, с этих средств, которые кредиты, которые брали, возвращать потихонечку, например,
Родинка
по 5 000 каждый
Родинка
месяц.
Родинка выдает 1 400 000, остальное до свидос. А Юрикам вообще не дают ничего. Храните деньги за бугром, предупреждает нас Юрий. Вот надо же. Чтобы завести American Express, нужно на счете иметь постоянно не менее 3 000 000 рублей. Валдай говорит. Вы знаете, ну я этого не знал раньше. Мне просто хотелось прикинуться вот каким-то современным. Я в результате я его и не завел. Ну что такое, ничего страшного. Слушай, знаешь, я хотел поговорить про Берлускони, который признался, но надо сказать, что пресс-секретарь президента России господин Песков уже это опроверг. Но, тем не менее, Берлускони признался, что Путин предлагал ему переехать в Россию и стать министром. И Песков сказал, что это, видимо, вероятно, это было в рамках какой-то общей поддержки, общечеловеческой поддержки. Что не сдавайся, братан, а чё так мотай к нам, если чё там. Прихватив с собой Сардинию! Итальянский политик Сильвио Берлускони сказал, что Путин предлагал ему переехать в Россию и сделаться министром, причем министром экономики. Это пост, который занимает сейчас господин Улюкаев.
Горячих итальянцев нам не хватает.
Да, господин Улюкаев. Берлускони, да ладно, а чего тебе не хватает? У нас горячих отмороженных как раз много. У нас, знаешь, кого не хватает, если честно, нам не хватает структурных людей. Людей структурных, структурно мыслящих, структурно понимающих, воспринимающих, структурно имитирующих какие-то структурные... Одним словом, нам не... Честно, вот давай, я тебе скажу, так. Чего нам не хватает. Давай, я тебе... Да. Значит, горячих у нас хватает. Идиотов сколько хочешь.
Просто... Ну, это, конечно, не итальянцы. Пускай песни поют, о любви говорят.
Итальянцы, в отличие от русских, что они фальшивые идиоты, а русские настоящие. Ну, я тебе серьезно говорю. Ну, правду, ну, можно? Итальянцы фальшивые идиоты. Они поют, значит, ругаются и все, что хочешь, после чего они спокойно, мирно, ничего, до первой крови. А русские настоящие, они до последней крови месяца. Вот и вся разница. Значит, нам, на самом деле, в стране идиотов хватает, поэтому не нужно. Нам нужны люди кристаллизующие жизнь, люди такие 3D-принтеры, которые выстраивают жизнь структурно.
Например?
Ну, не знаю. Например, кто склонен к структуризации жизни, мгновенной структуризации жизни? Я думаю...
Японцы?
Раз. Значит, обязательно. Англосаксы, два. Хотя сюда приезжают в основном проходимцы, это жалко. Ну, вот англосаксы 2, немцы, вероятно, конечно, 3, китайцы, но они не способны интегрировать в свое сообщество никого. То есть китайцы могут только привести китайцев, понимаешь, 4, ну и так далее. Но только не итальянцы. Я получал багаж во Фьюмичино 45 минут.
Назначили бы вы министром культуры?
Нет, я не знаю. Я думаю, что сами итальянцы не в состоянии справиться со своей жизнью в принципе, вообще как таковой. Понятно, да? Потому что Фьюмичино, например, аэропорт не работает. Вообще не работает. Это ну, место на земле, которое не работает вообще все там, ничего вообще.
Но они-то в нем как-то ориентируются?
Нет, никто не ориентируется. Все орут, как бешеные, какие-то ополоумевшие идиоты. И чемоданов нет. Потом тебе говорят, где сидеть, чтобы они возникли. Ты специально сидишь там очень долго. И 45 минут сидишь, проклиная все. Наконец, какой-то сигнал говорит, что чемоданы, может быть, а может и нет. И ты идешь за ними, и они вдруг почему-то есть. Но это все случайно. Вообще все, что происходит в Италии, случайно абсолютно.
Просто мне кажется, есть люди, которые генерируют хаос, а не порядок. Да. И они в этом хаосе умеют жить. То есть они как-то гармонируют с ним.
Но им счастье это не дает. Вот русские генерируют хаос и абсолютно несчастливы от этого.
А потому что русские не умеют жить в своем хаосе.
ну, значит, хаос сильнее, чем, то, чем мы, да? Мы генерируем нечто, что нас растворяет.
Мы просто все время пытаемся в этом хаосе играть по правилам.
Не знаю.
И не получается, потому что мы живем в хаосе.
Значит, смотри, в данном, Песков сказал, в данном конкретном случае подразумевается фигуральная поддержка Берлускони. А я стал думать, хорошо, Берлускони побывал на Алтае у нас с частным визитом, где встретился с Владимиром Путиным в конце июня, вот сейчас недавно. Они рыбачили, гуляли по берегу Катуни и пробовали блюда национальной алтайской кухни. Действительно, они были на Алтае, подтвердил Дмитрий Песков. Берлускони был здесь с частной поездкой, они останавливались в гостевом доме «Газпромнефти». Ну так вот, вопрос на самом деле вот в чем. Вопрос, нужны ли нам вообще иностранцы и какие иностранцы? Кого бы вы пригласили в Россию поруководить? Министерством экономики, кого бы вы пригласили? Нам нужны вообще иностранцы или нет? Иностранные министры. И если да, то кого бы вы пригласили? 7373948, я не хочу голосовать, потому что, ну не знаю, почему-то я не хочу голосовать. Я бы позвал Мэгги Тэтчер, конечно, но она померла. А? Кого же позвать? Ну, правда, ну, кого-то. Я бы позвал все-таки, я бы позвал кого-то такого, крепкого хозяйственника, типа Мэгги Тэтчер. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, а давайте вспомним хоть одну какую-нибудь такую инициативу от господина Улюкаева, которая бы нам позволила надеяться даже на то, что у нас что-то изменится.
Как? Она есть? Есть. Какая? Есть. Значит, если не ошибаюсь, в журнале, в каком-то журнале литературном, я сейчас уже забыл название.
Вышли его стихи, да?
Вышли ее стихи,
да, которых... председателем Союза писателей,
стихи,
а не
стихотворцев,
министром экономики.
Стихотворцев. Стихи, одно из которых называется «Беги, мой сын, беги от сель».
Да,
призывающий
вот,
к эмиграции из России.
Он не работает.
Да. Он призывает к эмиграции из России своего сына. Беги, мой сын, беги от сель, на шарике найдется щель или дверь. Я забыл. Я, может быть, не до конца. Но, в общем, беги, мой сын, беги от сель.
У нас есть теперь вторая земля, можно и туда.
Да? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Есть два человека, которых я отнесу к иностранцам, да простят они меня.
Да.
Честно, при их приглашении я бы их поддержал целиком и полностью.
Давайте.
Первый Александр Григорьевич, вот, которого бы я вообще с удовольствием...
На какую должность?
Александр Григорьевич, ну, как минимум поменять господина Медведева. Вот как минимум.
Так. Вот, то есть, вот, существует даже и максимум,
если
интересно.
Я думаю, Мозис.
Залипаете. Я знаю, вы со щелчка едете. Ах. Нет, и все, и пропал. Ну, хорошо, кого бы из иностранцев вы взяли бы? Я бы покойник. Хорошо, давайте расширим до покойников. Покойников, Наполеона можно, всех можно. Давайте быстро сейчас завершим. Можно всех, можно покойников тоже. Наполеона, например, министром там и так далее.
Покойники, они уже пусть там упокоились и
да, упокоились. Давайте, кого покойники бы вы позвали?
Сергей Леонидович, у нас
я, Сергей просто.
Действительно достаточно своих экономистов, которые способны что-то решать. Ваш нелюбимый, ныне покойный Примаков, да,
да. Кстати говоря, вот интересно, да.
Да, он же тогда, когда был кризис, серьезнейший кризис, все да. Расшил, понимаете, в чем дело.
Ну вот это как он расшил, да? Как он расшил?
Политика, да, она не совпадает с экономикой у нас, вот и вся история.
Если позволите, а как он расшил? Вы помните метод? Назовите его вкратце.
Метод?
Да,
я
метод.
Помню.
Я тоже помню.
Они с Геращенко начали, значит, расшивать сначала платежи, потом, чтобы систему не строить банковскую. Ну,
да.
О чем мы можем говорить, если выделяется банком?
Можно я характеризую?
Хозяйство 50 миллиардов. О чем мы можем говорить? О какой экономике?
Можно я характеризую, что они делали? Они чудесным образом спасли Россию тем, что вообще ничего не делали. И я на этом основании считаю, что чем меньше делает правительство, тем лучше.
Но да, невозможно жить да, в государстве, нет. Да, чтобы не было правительства, не было каких-то законов.
Ну, хотелось бы, чтобы не было все-таки. Хотелось бы, чтобы не было. Ну, вот посмотрите, мы ездим... Ну,
как бывает, тогда по Новую Гвинею надо ехать.
Нет, смотрите, люди сами устраивают некий адат, некий обычай. В случае, когда вот есть, допустим, в деревне нет мента, или там мент приезжает редко, или все время пьян, да? И при этом люди же не каждый день там убивают друг друга. Значит, они выстраивают каким-то образом отношения. Вот,
это племенные отношения получаются. Нет, понимаете, деревенские. Там, на маленькой деревенские. Территории это возможно. Вот в одной деревне там, или в одном каком-то маленьком...
А разве Россия не состоит из миллиардов пикселей?
В нашей
ну как же, подождите. Ну разве...
стране, как это возможно? Как
надо устраниться правительству, и мы сами выстроим эти микропиксели, микросвязи, микровсе. Мы все
не выставим. Выстроим. Не договоримся. Вот чем вопрос.
Выстроим. Все, да, все договоримся. Там в каждой точке конкретно люди договорятся.
Это мы слышим анархисты-бакунисты?
Конечно. Я считаю, что люди... Конечно. Я анархист-бакунинец, безусловно. Так вот, да, бакунинец. Значит, я считаю, что люди сами выстроят все отношения и так далее. Не надо
ничего. Ну, а как же, например, наденешь мини-юбку в одной деревне, все нормально, в другой побьют камнями?
Ну, вот и надо знать.
Куда не ходить?
Хабитус, конечно. Слушай, я хотел сказать про еду еще очень важно, потому что ты мне дала, что Путин это сказал, а я еще где-то распечатал, еду поставят на контроль. Да, действительно, это поручил президент. Система позволит, смотрите, значит, про еду. В России появится национальная система управления качеством пищи. Об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». Поручение дал Владимир Путин. Система позволит уйти от двойных стандартов для российской зарубежной продукции, а также создаст единый порядок отслеживания продуктов. Пока в стране нет вообще никаких нормативных документов, содержащих определение качества пищи. Вот это я не понимаю, ну, в смысле, вообще не понимаю. И пытаюсь понять. Но я так думаю, что мы жрем гадость.
Да.
Вообще, ну, так у тебя есть такое ощущение? Товарищи, у меня вот просто прямое, простое голосование. Значит, президент велел разработать какие-то стандарты качества. Я реально не из этой области, я до конца не понял. Значит, нужно разработать какие-то стандарты качества пищи новые. Они возникнут потом. Но у меня к вам вопрос прямой как ствол. Значит, просто скажите мне. Мы жрем гадость. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, так... В принципе, мы жрем гадость, по большому-то счету. 134, 21, 36, 35, да. 134, 21, 36, нет. 134, 21, 36, нет. Но я думаю, что мы жрем гадость. Я вот открываю холодильник, ну так вот сейчас умозрительно, я открываю холодильник. Наверху стоит что-то молочное. Господи, у меня пошла слюна. Значит, наверху стоит что-то молочное. Оно гомогенизировано. Что такое гомогенизация? Это взбалтывание непрерывное, сильное размешивание. Когда проникает кислород, разбиваются частицы жира, чтобы оно не слипалось. Понимаете, если ты оставишь просто коровье молоко обычное, оно там слипнется, там сверху образуются как бы сливки немножко. А с гомогенизированным продуктом его так колотят, что ему даже в голову не придет никогда больше слипнуться. Понимаешь? Значит, это уже...
У нас был дома сепаратор.
Сепаратор — это что значит?
Это такой аппарат, который разделяет... ты заливаешь туда парное молоко, он его сепарирует и болтает, и с одной трубки у тебя сметана, сливки.
Да ладно.
С другой у тебя молоко.
А вы делали сметану из сливок? А не из кишек, вот не из прокисшего?
Нет, вот из этого. Ну, она там постоит и становится. Ну, я уж честно говоря, плохо помню, но помню, что там были две трубки.
Теперь поешь в отпуск, значит, и накажи твердым голосом, чтобы сметану делали из скисших сливок, а не из... А сметану надо делать из кислого.
Не, ну я не помню сейчас процесс конкретный. Да,
сейчас делают сметану, я сам знаю, сейчас делают сметану из сладких сливок. Но это неправильно, надо из кислых делать.
Все было из парного молока.
Сейчас
вот
я
так скажу
видишь,
точно.
Если ты видишь маньяка, который как идиот перебирает все пачки масла в большом гипермаркете и каждую пачку прочитывает, там что там написано, это я. Потому что я ищу масло, которое мне заменит мое любимое новозеландское масло и ирландское масло. Я покупал ирландское и новозеландское. И, кстати говоря, финское я покупал. Никогда не брал русское. Никогда. По одной причине. Потому что русские делают масло из сладких сливок. Я брал новозеландское, ирландское и финское, некоторые сорта, но я знаю какие, которые делаются из кислых сливок.
Так,
понимаешь?
Забираем Доренко в деревню и показываем
абсолютно верно.
Все с
хорошо.
Этим.
Мы жрем гадость, товарищи. Я подвожу итог этого голосования прекрасному. 95-5. Мы жрем гадость по жизни. Теперь дальше. Это возможно исправить или нет? 7373948. Мы жрем гадость, и это невозможно исправить. Или возможно? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут это не исправить-то невозможно. И вот создание такого органа опасно, потому что люди поймут, что они едят дерьмо,
Да.
И еды не станет. Если отменить плохую еду, люди начнут умирать с голода, понимаете?
Ну да. Нет, подождите. Ну, но исправить все равно же надо однажды. Мы же не можем постоянно
надо
хавать собачий корм.
Надо либо хороших продуктов, либо убить людей.
Ну, подождите, а как, половину, где взять хороший продукт? А где взять хорошие продукты?
Проще убить.
У меня приятель один, ну, сам давно, поставил колбасный цех. Сам, а потом разорился, у него был партнер 50 на 50. И тот все деньги свалил. Ну, в общем, неважно. Значит, и он мне говорил, старик, не жри эту гадость, ни в коем случае. Он куда-то ее поставлял во Владимирскую область. Он говорит, я, говорит, даже в Москву боюсь, говорит, меня убьют, я здесь живу.
Ну, вы знаете что, у нас интересная ситуация. Один другому продает колбасу плохую, а другой ему коньяк паленый, понимаете?
Ну, конечно,
и
конечно.
И так страна живет. А представляете, если все плохое убрать, что будет?
Да ужас.
Хорошего-то один. Нет?
Нет, абсолютно.
Хорошего нет.
Я полный отсутствие. Слушай, ну, я приятель, я серьезно говорю, он затеял. Потому что никогда будешь организовать бизнес, никогда иди не на 50 на 50, никогда ни с кем не иди 50 на 50. Вообще никогда. 50 на 50 это крах сразу, крах. Потому что вы...
Так, хорошо.
Хорошо, если не поубиваете друг друга. Ребят, правильно, нельзя ходить в бизнес 50 на 50, или должна знать. Ну так слушайте, значит, вы делаете бизнес и не идете 50 на 50. И он сделал 50 на 50 колбасный цех. Баблосов качал туда, какие-то машины поставил там, ну что это значит, там, перекручивает все там, кто-то там, специально тетка сыпет какую-то гадость туда, прочее. Хорошо, я ему говорю, дай попробовать. Он говорит, ни в коем случае я тебя уволю. Я говорю, да ладно. Он говорит, ни в коем случае, ты что, я в дом такой. Я говорю, ну а где купить? Он говорит, ты что, я все во Владимирскую область, увожу во Владимирскую область. Я говорю, почему? Побьют, если... Ты что, ни в коем случае не прикасайся.
Это мы же вам гадость, честности же какой-то.
Он честный, потому что он мой друг был. И он говорит, ни в коем не прикасайся, вообще забудь про это. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да. Так что, мы жрем гадости. Это исправится когда-нибудь или нет?
Мы едим гадость, и я объясню почему.
Ну, скажи,
потому что до недавнего времени, по крайней мере, в советское и в постсоветское время, были ГОСТы, так называемые.
Да.
Потом их отменили. И поэтому у нас в молоке пальмовое масло. У нас масло 72,5%, а масло может быть только больше 82%.
82,5%, конечно.
82,5%. Если конечно. Даже 82%, эти сволочи-производители да, не имеют все, права все. Писать масло.
Конечно.
И поэтому нас
конечно.
Травят производители, потому что нет ГОСТов. Если мы их не придумаем, мы Боже. Все... сами себя уничтожат.
Ну, мы придумаем ГОСТы. Значит, менты пойдут брать взятки. Ну, кто-то. Ну, понимаешь, ну, что значит?
Пусть берут. Пусть они берут взятки с производителей.
Да.
А мы и наши дети не погибнут. Потому что даже детское питание Агушу делает из сухого молока. Вы знаете это, да?
Да.
И когда приезжает на завод цистерна с молоком, они это не называют молоко. Они называют это... сырье. Для них
жесть
это сырье,
какая.
Из
спасибо,
которого
спасибо,
из
спасибо.
Одной бочки сделают 100 или 1000 бочек.
Спасибо вам большое.
Гадости.
Прямо сейчас пишет Андрей из Харбина, из Китая. 50 на 50 никогда не ходите в бизнес. Но я, говорит, с китайцем работаю, и слава богу, пока все нормально. В движение.
Подъем. В движении.
Движение, секунду буквально, где у меня Яндекс.Карты? Ребят, город чудесный, я могу просто сообщить. 2 балла, можно ездить, все прекрасно. На 3 часа по циферблату трудно на внутреннем МКАДе. И плохо въезжает Киевка. И плохо, конечно, Ленинградка и Волоколамка. Все остальное чудесно. У Таганки примерно на траверзе ниже Таганки, если ехать от Таганки, там что-то такое на третьем транспортном. 10 часов, новости. Десять часов 5 минут, пятница, 24 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Секундочку, оцените вчерашнего Собянина, очень многие просят и считают это информационным поводом. Раз уж мы работаем по газетам, я подумал, что если мы работаем по газетам, то почему нам не поработать по собственным источникам? Ну вот Собянин здесь сидел вчера, и что ты думаешь о нем?
Он очень приятный и очень внимательный, и деловой, сдержанный, но при этом эмоциональный.
Эмоциональный.
Да.
И для меня большим сюрпризом стало то, что он эмоционально его проводил вниз, вот на первый этаж, и прощаясь, я ему сказал: вы знаете, вы ими как во фотографиях вы каменный, а в общем вы живой. И на самом деле мне вспоминается вот одно из сообщений, которое я получил во время эфира. Он эмоциональный, почему мы об этом не знаем? Почему мы об этом не знаем? Да, мне кажется, что он очень эмоциональный. И, например, там предыдущий мэр до Собянина был в высшей степени эмоциональным человеком, и мы об этом знали. Потому что у него была там программа «Спиной к городу» или как-то так. Вот, и, значит, когда-то по вторникам какая-то была у него программа на ТВЦ. Но мы знали, потому что он разворачивался всем корпусом, он пыхтел, он сердился, он восторгался, он хвастался, как мальчишка, если что-то у него удача и прочее. Он такой был совсем себе, такой марктвеновский, такой мальчик такой вот с Миссисипи, да? Такой вот веселый и грустный, и по-всякому открытый. А Собянин, он на фотографиях непроницаемый. И появляется маловато, и потом выясняется, что он очень эмоциональный и эмоционально открытый человек. Эмоционально открытый, внимание, я настаиваю на этом определении. Но мы об этом не знаем. Может быть, это
упущение.
Мне
показалось, что это результат какой-то работы. То есть вот его фотографии производили впечатление человека довольно сдержанного такого.
Да.
И по природе, то есть, мне кажется. И вот это вот его работа, какой-то жизненный опыт и, наверное, какая-то работа над собой.
Да, наверное. Ну, понимаешь, он не делал то, что ему выгодно. Я должен это точно сказать, что он не делал то, что ему выгодно. Потому что есть вещи выгодные, но он этого не говорил. Он не популист. Когда я его сказал, будет, наконец, проиндексирована пенсия, значит, москвичей. Вот эта пенсия, которая московская пенсия, которая вот,
добавка, надбавка,
да, знаменитая. Вот, значит, будет ли она проиндексирована? Он сказал, я бы этого не исключал. Но это не обещание. Это не обещание. Он не обещает. Потом, когда я сказал, что реформа здравоохранения – это символ трудных времен, значит, символ трудных времен, и мы, в общем, должны пережить это, а потом все будет хорошо, он сказал, ничего подобного, это не символ трудных времен, это, наоборот, улучшение, и серьезное улучшение. То есть он не говорит то, что сказал бы популист. Популист, угадав настроение, попытался бы говорить, значит, в тон как-то, да? Но нет, он не пытался. Ну и там по дорогам я понял, как он говорит, мы в лабораторию возим там и прочее, прочее. В лабораторию возим этот асфальт, поэтому по несколько раз перекладывают, но это не за счет города, это за счет застройщика. То есть те, кто...
Это был очень интересный момент,
да,
кстати.
Да, да, да. Ну и хорошо, если это так, ну, конечно, это мешает нам ездить, но что теперь делать, ничего страшного. Хорошо, у меня ощущение позитивное. Мне было интересно с ним говорить, он был очень открыт, он не старался понравиться аудитории, это тоже важно, я уже об этом сказал. И дальше, с ним, он у нас был час 15, и я тебе хочу сказать, что не было ощущения, что дело затянулось.
Наоборот, мне казалось, что еще есть масса вопросов, и он так здорово отвечает, что хочется их задать.
Можно было еще час говорить спокойно.
То есть, если бы он лил какую-то воду, то было бы такое.
Не, мы бы тут скукожились через 15 минут, такие тихонечко бы задавали какие-то... Нет, конечно, было интересно, и час 15 не показалось много. Ну, вот это, я считаю, качественно интересная вещь. Слушайте, давайте к детям, к детишкам к нашим пойдем. Да, я продолжаю, простите, я вам быстренько посмотрю, что... Значит, 58.12, сейчас у меня перезагрузится, если позволите, сейчас я посмотрю, 58.02, нет, вот от этого штурма доллар отошел, было 58.12 совсем недавно, сейчас 58.02, но все равно доллар укрепился, серьезно укрепился, значит, смотрите, Сейчас я посмотрю. Ну, я хотел... Давайте следить за этим. Давайте следить. Доллар укрепляется. Доллар укрепляется, рубль падает. А вы что ждали? Вы ждали наоборот. Вы ошибались. Это единственное, чего следовало ждать. Другое дело, я ждал, когда это произойдет. Не обязательно было в июле. Ну вот, и дальше, пока до 60 он не пропадает 16, я считаю, что здесь еще горизонт этот. 55-60 это один горизонт. Вот когда он пробьет 60, вот для меня вопрос. Я, например, не знаю, в сентябре или в октябре, или когда. И когда он пойдет дальше, на 65 и так далее, и так далее. Посмотрим. Давайте вот вам смешное. На Урале в детском лагере запретили читать «Собачье сердце». На Урале в детском лагере. Книгу Булгакова убрали из библиотеки в летнем лагере Горный, близ Златоуста. В местной прокуратуре, это из новостей, в местной прокуратуре посчитали, что повесть противоречит закону о защите детей, значит, от информации, причиняющей вред их здоровью. А что, напомните мне, что в собачьем сердце? Напомните мне, пожалуйста, а что в собачьем сердце причиняет вред здоровью детей?
Шариков, наверное.
Что не трогайте гипофиз. Там же очень правильное предупреждение, что все делайте, пожалуйста, делайте, но гипофиз не надо трогать, нет. А? Или, по-моему, это какое-то такое важное было. Я из этой книги вынес вот это, что гипофиз не надо дотрагиваться до него. А что может в собачьем сердце помешать здоровью детей? Объясните мне, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Недоучившийся доктор, хочу вам сказать, давайте, что самое интересное, что меня до сих пор беспокоит, да, это пересаживать яичники молодой обезьяны взрослым женщинам.
Вот там в конце, да, девушки стайка. А помните вот, там...
Меня это очень беспокоит, и я думаю, что в этом есть какой-то даже смысл.
Обратите внимание еще на другого пациента, который говорил, профессор, да, девочки, да, 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 стайками,
вот,
стайками.
Да, вот это тоже, да. Да,
но он зажмурился и видел девочек стайками. Да, 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 это тайна, это тайна. Разруха в головах, не читайте советские газеты. Котов сегодня душили. Да, спасибо. Я пришлю вам яичники от обезьяны, передает сразу нашему предыдущему слушателю 45-й. Спокойно, не ему нужно, а женщинам. Значит, секундочку, я еще хотел добавить к этой теме, чтобы уже окончательно оформилось у вас. Я читаю 360 Подмосковье, это сайт 360 Подмосковье, это телевидение подмосковное, значит, о том, что родители первоклассников из нескольких московских школ потребовали исключить хулиганские стихи Александра Сергеевича Пушкина из школьной программы. Первоклассникам на лето задали читать стихи, в которых поэт описывает свидание пастушков с пастушками. Однако родители такой выбор преподавателя физкультуры не устроили. Они требуют, чтобы убрали эту порнографию. Речь... А вообще же во всем мире... Да, понимаешь, это мы как
преподаватели кругли... физкультуры?
Нет, нет, нет. Смотри, во всем мире... Да, может, я неправильно сказал. Во всем мире режут тексты 19 века, значит, других веков режут тексты самым отчаянным образом. В Соединенных Штатах переписывают тексты, убирая слово «негр» из произведений. Понимаешь, в России не ко двору Пушкин, потому что он был, как мы знаем, большим охальником и во всех смыслах. Вот, значит, «Румяную зарею». Произведение задали детям читать «Румяную зарею». И там есть, в частности, такие строки. «И миг... И вмиг зарезвился Амур в их ногах, пастух очутился на полных грудях, и вишню румяну в соку раздавил, и соком багряным траву окропил». Я так понимаю, описывается дефлорация. Помимо этого, это третьеклассникам. Но и они могли бы просто это прочитать и не понять, если бы родители так не акцентировали внимание, мне кажется. А?
Да.
Ну почему нет? Не третьеклассник. Ну,
действительно, зачем им третьеклассник?
Нет, третьеклассникам другое. Третьеклассникам посоветовали другое. Это в другой школе, извините. Вот этот стих, где соком багряным траву окропил, это другое. Это не третьеклассникам, это более старшим детям. А, значит, а третьеклассникам дали на лето читать Роберта Говарда «Конан Варвар», в котором есть строки, которые нашли родители. «Сплошь негодяи в доме...» Нет, давай. «Убив любовника, предавший его шлюхе, и бросив ее саму в выгребную яму, Конан решает выполнить просьбу аристократа». Ну и так далее. Значит, вот это дети... А это третьеклассника, это третьеклассника. Некоторые специалисты высказали мнение, что мотивы учителей, рекомендующих подобную литературу своим ученикам, небезосновательны. Ведь современные школьники видят множество откровенных сцен в фильмах, не говоря уже об интернете, и в таком контексте даже хулиганские стихи можно трактовать как ответ на вызов времени, отмечает телеканал. Однако для начальной школы подобное произведение, может быть, и не подходит. Ну и так далее. Значит, но Пушкин, здесь же в статье, здесь же в этой статье приводится пример Пушкинского, ну, кроме, там уже у него есть и матерные вещи, все.
Есть.
Ну вот, да, но про Татьяну, вот про Татьяну писал Пушкин на полях. Сосок чернеет сквозь рубашку, наружу титька милый вид, Татьяна мнет в руке бумажку, за не живот у ней болит, она затем поутру встала, при бледных месяце лучах и на подтирку изорвала, конечно, Невский альманах. Вот. Значит, ну и так далее. Он, и так далее, и так далее.
Я, кстати, читала мангу с Пушкиным. Это японские комиксы, манга.
Да?
Про Пушкина и его встречу с Натальей Гончаровой.
Но там были строки из поэта? Или,
да, там
или
были стихи, но дело в том, что их переводили сначала на английский с японского, потом с английского на русский. И часто какой это был стих, уже невозможно было угадать.
Непонятно, что это было. Да, ну так что, детей надо оградить от подобного. Здравствуйте, от Пушкина.
Здравствуйте, Сергей. Ну и так ведь можно запретить и сказки, например, «Тысяча и одна ночь».
Так ведь их изобретили. Сейчас изъяли их из библиотеки вот в этом Златоусте, потому что
бедные
дети...
Бедные дети.
Ну а почему нет, подождите. Пусть уже только они на YouPorn ходят и на Pornhub.
Ну что вы говорите, Сергей, конечно. Ведь это же высокая эротика, «Тысяча и одна ночь». Это же детям только это и надо читать.
Честно, я мучительно вспоминаю и не могу вспомнить никакой там высокой...
373 страница, третий том, трехтомное издание, я помню очень хорошо.
И там начинается... Я помню, что она рассказывает сказки все время, эта дева. Но...
Да, но там очень красиво описаны сцены соответствующие. Очень красиво.
Да? Даже красивее, чем в Библии?
Конечно.
Круче, да?
Конечно.
Нет, ну там в Библии тоже твои сосцы там и так далее постоянно.
Ну, в Библии все-таки там, понимаете, как с плеча рубят, там очень откровенно. А здесь... Все очень так художественно, да, завуалировано, нефритовые стержни, всякие там...
Вот до чего доходит.
Да, много чего, то есть интересно очень.
Доходит, ничего себе. Хорошо, я думаю, позвольте мне...
Спасибо
вам. Я думаю вот о чем. Дети, современные дети, они живут... Если можно так сказать, с точки зрения там 19 века или какой-нибудь викторианской Англии или какой-нибудь 19 века России, они живут, в общем, в какой-то совершенно помоечной грязи. Уже.
Да.
Ну, потому что у них есть интернет.
Да. И видеоигры, например.
И видеоигры. Поэтому они уже в этой грязи. Так вот, эти тексты, отчасти эротические тексты, классические эротические тексты, они детей очищают от грязи или, наоборот, погружают в грязь? Вот вопрос. Классические эротические... Не выписал это 95/5, да?
Выписал.
Давайте, вот у меня вопрос просто на голосование. Классические эротические тексты. Например, «Тысяча и одна ночь», «Библия», что еще? Ну вот, Пушкин, пожалуйста, Александр Сергеевич.
Куприн.
Куприн, прекрасно. Да, например, значит, классические эротические тексты погружают детей в грязь. 134-27-35, и поэтому должны быть запрещены. Наоборот, вызволяют детей из грязи, и поэтому должны быть, по крайней мере, позволены. 134-27-36. А классические эротические тексты. Классические эротические сцены из классической литературы погружают детей в грязь, и поэтому должны быть запрещены. 134-21-35. Нет, безусловно, они вызволяют, вытаскивают детей из грязи, и поэтому должны, по крайней мере, быть разрешены. По крайней мере. 134-21-36. У меня это пошло голосование сразу 14-86. 12-88, 11-89. Сейчас вернулось, вот устаканилось. 13-13, 13-87. Подключайтесь, пожалуйста, к голосованию, потому что результат быстро меняется. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Хотел сказать вот по поводу литературы.
Да.
Что всему в свое время. Немножко, может быть, просто лучше подбирать произведения и...
Невозможно.
Но люди сами будут читать.
Невозможно. Невозможно. Вот можно я скажу, это невозможно. Я нашел «Войну и мир». Значит, я не до конца, конечно, все понимал. Некоторые вещи прочитывал по диагонали. Я ее прочитал первый раз, когда мне было 8 лет. Я ее нашел просто у предков.
Ну да.
остается все равно в память. Еще хотел такое сказать, что...
И это, мой ранний эротизм, между прочим, был связан с тем, как Наташенька просит Бориса, значит, кузена, поцеловать куклу. И да, еще была плохая Элен. Элен с покатыми плечами. Я с тех пор не люблю. Я теперь не люблю женщин с покатыми плечами. Обратите внимание. Потому что мой. Да.
Да. Еще такое, что в школе как, вот эти все литературы, стихотворения приходят при всех.
Ну да.
Вот. Тут вопрос вот такого некого стеснения, унижения. У меня в школе в свое время застукали меня с банкой пива, с бутылкой. Вот. И при всех потом заставляли учить стих Некрасова, не помню, что это там, про пьянство.
Про пьянство.
Так и не запомнил его.
Ну, вот. Да. Мне кажется, что невозможно подавать с возрастом, понимаете? Это же не, мы же не в инкубаторе живем. Значит, мы, очевидно, я спер Льва Толстого у предков. Это, ну, вот понятно, да? Я смог спереть еще что-нибудь, мог бы и Куприна спереть. Ну, Куприна не было в этом виде. Да. Ну, Куприн был, но другой, да.
Понимаете? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, это же от желания зависит. Захочешь — сделаешь, ну, в любом случае. А вот когда тебя обязывают, это другой вопрос. То есть, например, у нас Бунин был в старших классах. Ну, если кто-то его захотел, он мог бы прочитать его и раньше.
Ну да.
Но,
ну,
в принципе,
да,
он был в старших.
А, то есть, когда тебе это дает ты права. Педагог, когда тебя заставляет на летнее чтение это прочитать, может быть, здесь не должно быть чрезмерности.
Да,
то есть дети должны находить эти тексты сами.
Если им так уж прям
так уж, не терпёшь. Ну а что еще? О чем еще думает подросток, начиная с 13 лет?
Ну вот, например, «Тысяча и одна ночь» у нас была какая-то, видимо, обрезанная, потому что я читала все сказки в библиотеке, и там не было ничего такого. Когда я купила эту книжку уже взрослая, она меня удивила.
Юрий Николаевич, мастер эротики. Юрий Николаевич, ведь правда же подросток с 13 до 73 лет думает только об одном?
Вот смотрите, родители запрещают Пушкина, потому что им придется детям объяснять суть написанного. Они сами ни хрена в этом не понимают, потому что уже давно испорчены компьютером и чернухой.
Понятно. То есть у Пушкина слишком все фигурально, все слишком много метафор, правда же?
Да, Пушкин слишком высок для нас и уже навсегда потерян.
А вы тоже проматываете первые 10 минут уже сразу туда поближе к трем последним минутам?
У меня магнитофон сломался, уже лет 10 не смотрю это.
Спасибо большое. Магнитофон сломался уже... А зачем магнитофон, Юрий Николаевич? Выйдите из подъезда своего. Никакого магнитофона уже больше не надо. Нет, Юрий Николаевич говорит, что Пушкин раздражает родителей своими иносказаниями чрезмерными. Следовало бы быть прямее. 7373. Да-да, Юрий Николаевич, я тоже проматываю первые 10 минут. Конечно, конечно. Алло, здрасте, да, слушаю. 7373948. 7373948. Эй, зачем мы говорим об этом? Давайте поменяем тему, а? Нафиг нам вообще эта тема? Сейчас, секундочку, я посмотрю какую-нибудь другую. Я понимаю, что всем у всех одно на уме.
А голосование? Давайте.
Можем ли? У нас голосование, кстати говоря. Давай его завершим, да и закончим. Сейчас. Значит, голосование. 16% нужно прятать классическую эротическую литературу от детей и запрещать ее ввиду того, что эта классическая эротическая литература погружает детей в грязь. 16%. 84% ни в коем случае, по крайней мере, не препятствовать, потому что, безусловно, классическая эротическая литература вытаскивает детей из грязи. 84%. С другой стороны, поговорить-то тем мало. Слышишь, правда мало. Французы в Крыму какие-то, подозрительные французы в Крыму, какой-то экспортер оружия. Фиг ли говорить про экспортера оружия, а? Неинтересно. Сейчас можно открою тему? Я вижу. Исламское государство готовит оружие массового поражения. Но я не верю об этом. Но они химическое оружие нашли Саддама Хусейна.
У Саддама... Вдруг они свое сделают?
Ну, понимаешь, его несложно готовить. Вот несложно готовить. Товарищи химики, Хайзенберги, пожалуйста, позвоните 7373948, скажите нам, насколько тяжело сделать химическое оружие. Ну, скажите, вы бы за сколько изготовили какой-нибудь фосген, дифосген, там, иприт какой-нибудь. Я говорю о ядах Первой мировой войны, когда они активно применялись. За сколько бы вы приготовили иприт, фосген, дифосген? Скажите, насколько это тяжело? Вот исламское государство, признанное в России террористическим, и запрещенное... Почему? Ну как оно запрещенное, когда его нет у нас? ну, неважно, исламское государство, значит, готовит химическое оружие, вот это оружие массового поражения, и уже применяет по курдам. Я предположил, что они нашли просто запасы еще Саддама Хусейна, а Эльвира говорит, что они сами его делают. Вот отсюда возник вопрос, насколько это легко? Алло, здравствуйте, насколько легко сделать что-нибудь приличное?
Ну, можно разделить химическое оружие на несколько видов, да. Прошу есть вас. Такое же понятие, как грязная бомба, да, то есть не обязательно, чтобы убивала сразу и насмерть. Ага. А на самом деле, если честно, то можно почитать состав любого моющего средства. Это минимальная концентрация современного химического оружия. Вот.
Да. Значит, но, как его нанести? Подождите. Сложного,
да, то нет. Есть я когда учился, и у нас даже были практические занятия у да. преподавателя, он давал список, так скажем, предметов, которые находятся в скобяной лавке.
Да.
И задание было таково, надо было, ну это, поймите, это профессионально, должен был... Да. Подготовить, но не практически, а на бумаге, да, изготовить да. Оружие, да, имея, так скажем, серу, ну, там, например, удобрения какие-то и все остальное. И отличную оценку получал тот, кто дешевле всех изготовил.
Скажите, а вот нам Александр из Кентукки пишет, сделать химоружие не так тяжко, как сделать средство доставки. Понимаете, вот,
да. Не обязательно. Средство доставки, да, я вас умоляю, это ну, не надо читать поваренную книгу террориста, чтобы в любой водозабор вот, вылить ведро ну, какой-нибудь грязи.
Конечно, конечно, конечно.
Не надо, не надо. Вот на самом деле ничего придумывать не надо. Да, водозабор у нас что, около каждого водозабора милиционер стоит?
Да не упаси Господи, никогда в жизни. Конечно. Нет, нет, нужно... Нет, так... Конечно, конечно. Я описывал это.
А последнее, подождите, а последнее учение ФСБ с килограммами взрывчатки у нас на плотине здесь в Москве?
Я описывал это в 2001 году, когда после 11 сентября в Нью-Йорке, да, я написал какую-то небольшую такую заметку, тогда еще не видеоблог. Я сказал, что парень и девушка... в кроссовках и джинсах с рюкзачком подойдут к месту водозабора и выльют то, что в рюкзачке, и все. И все.
Но это
никакого ничего, подозрения не вызывает.
Ничего сложного, да. Тут ситуация да. в том, что в первую очередь у нас это все, ну, да. как бы, так скажем, я надеюсь все-таки, что наши уважаемые товарищи Бортников там и все да. остальные, кто возглавляет нашу вот структуру, да. это все дело, да. Да. На, как сказать, на уровне планирования они все это дело отсекают, потому что, да. если честно, мы, как простые смертные, наверное, всего-то и не знаем.
Я понимаю. Спасибо. Любая шаурма, пишет Лёва из Бирюлёва, есть химическое оружие. Шизик с водозабором замолчите, говорит еле, потому что он боится, что пророчество, страшное пророчество про водозабор. Гороховый суп в Раду. Что это? А, это другое. У исламского государства есть лаборатория по производству химического оружия, пишет Зулу Янки. Денег на это они не жалеют, так что это не от Саддама или Асада. Все свое. А мой товарищ умудрился сделать фазген у себя дома. Газ это бесцветный и тяжелый. Он пытался понять, насколько хорошо получилось, наклонился над банкой и понюхал. Увезли в реанимацию, откачали, жив. Дело было в 90-х. Берите полиуретановую подошву от ботинок и поджигайте, говорит Сергей. Забыл, что образуется. Он говорит, забыл, что образуется. Ну, что-то такое. Ну, что-то или иприт, или фазген. Что-то такое. Верю в то, что ФСБ узнает о любых планах человека еще до того, как эти планы у него сформировались. Очень легко изготовить горчичный газ. Ну, вот как его доставить? Ну, подождите, ну, все, уже доставить, мы уже решили проблему. Раки почувствуют химию и спасут. 10:30. Новости. Интересная информация со ссылкой на иностранные источники, что запрещено теперь упоминать фамилию Навального из-за того, что растет его популярность. Видела, да, то ли на Bloomberg ссылаются. То
есть, употребляют в России?
Да, употребляют. Ну, вообще, чиновникам называть имя Навального нельзя, потому что они, значит, таким образом де-факто его продвигают.
Он становится Волан-де-Мортом.
Ну, да, 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 по существу, да, да, по существу, да. И я подумал, что, интересно, но ведь нет, никто не запрещает, правда же? Интересное разоблачение от Навального, которое можно разобрать по пунктам. Значит, он рассказывает о недвижимости Шувалова. Ну, знаешь Шувалова, да?
Конечно.
И какой он, какой с твоей точки зрения? Он такой мажор весь.
Возможно. Серьезный.
Да. Значит, смотрите. Навальный написал 23 числа, то есть накануне, о том, что Шувалов лгун, лицемер и коррупционер. Значит, вот на каком основании. Я просто... Новости дней. Шувалов выплачивает за свою лондонскую в 2014 году, то есть год назад, а теперь Навальный об этом узнал якобы. Значит, Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей. Только налоги со сделки, полагающиеся бюджету Соединенного Королевства, то есть покупает квартиру в Лондоне. Шувалов.
Хорошо, что не во Флоренции.
14, тот за 50 миллионов евро купил, а этот, значит, купил якобы за 14 миллионов долларов. Я в доллары перевожу, мне так удобнее, 14 миллионов долларов. Я понимаю, что там фунты, там 11 миллионов фунтов, что-то такое. Ну так вот, и дальше Навальный все это очень подробно рассказывает. Вот документы, вот то, вот все, вот его фила, вот он арендует сам у себя, это сам у себя. Я об этом говорил много раз, что... Когда люди говорят, что они арендуют виллу, ну, как, например, там, господин Астахов, то на самом деле, высоко вероятно, или хотелось бы удостовериться в том, что они не арендуют ее сами у себя. Понимаешь, просто покупают на офшорку.
А-а-а.
Понимаешь, о чем речь, да?
Интересно.
Ну, конечно, у меня когда-то была, я, может быть, уже рассказал, у меня когда-то была яхта, которая была куплена на гибралтарский офшор, естественно. И я ее как арендовал? Ну, как бы я ее не арендовал, просто приходил, брал ключи и заходил, и все, вот и вся история. Ну, брал ключи у этого человека, который мне ее обслуживал, правильно? Ну вот. Это когда я был богат, когда я работал на телевидении.
Ну, так было бы здорово каждый месяц отсылать
на телевидении все, плату. На телевидении все богаты.
За аренду.
Ну, так вот. Другое. Значит, Навальный якобы разоблачил Шувалова, что Шувалов все это украл, а потом, украв, значит, стал лицемерить, лгать, а Навальный типа подошел с пинцетом и скальпелем и очень красиво все это исследовал. Значит, на самом деле, просто идем по фактам. Идем по фактам. Информация о квартире в Лондоне есть в декларации чиновника. Раз.
Так.
Раз. Действительно, есть пометка «аренда». Дальше. Сам Шувалов говорит прямым текстом, что его компания офшор, ну, его компания не русская, управляет не только домом в Австрии. Вот, внимание, это цитата из Шувалова. Шувалов говорит, компания управляет не только, в The New Times, не только домом в Австрии, но и всем другим нашим имуществом. То есть Шувалов сам об этом рассказывает. Шувалов рассказывает, он говорит, у меня есть компания, которая управляет всем нашим имуществом за рубежом с женой и не только домом в Австрии. Так, то есть он об этом рассказал, а Навальный выдает это за расследование. Ну, с какого фига это расследование-то, когда это сам Шувалов рассказывает? Дальше, компания называется «Сова». Значит, Навальный говорит, это подставная компания «Сова». Да, но подождите, там указано в регистрационных документах супруга, жена Шувалова. Почему она подставная-то? Подставная, когда ты на... Ну, ты знаешь, если ты делаешь подставную компанию, ты делаешь на юриста. Mm-hmm. Ты делаешь на юриста. Ну, юрист, которого ты якобы там в трасте ставишь. Нет, там указано впрямую жена Шувалова. Чё тут подставного? Зачем же люди делают открытый доступ, специально делают открытый доступ для Навального, чтобы он потом сказал, что это подставное и спрятанное? Фига себе, это очень странно. Это все видят и так далее. Значит, дальше. Шувалов демонстрировал полную версию декларации, пригласил руководителей российских СМИ. Меня не было. Значит, и показывал полную свою декларацию, вот так, держа в руке. Показывал. Ее фотографировали, ее снимали, ее читали. Все абсолютно. Никаких секретных офшоров. Это все открытые организации. Просто открытые.
Скрижаль Шувалова.
Да. Здесь вопрос, откуда у него деньги существуют. Вот вам, внимание. Значит, расследование Навального. Полный фуфел. Ввиду того, что он ничего не расследовал. Он просто взял выдержки из свободной прессы, что говорил Шувалов, и сказал, что это ложь и лицемерие. Лжи и лицемерия нет. Есть вопрос, откуда баблос? Вот здесь надо остановиться на этом. Вот у тебя есть 14 миллионов долларов, чтобы купить квартиру. Нет, слышишь, не только дом в Австрии, но еще и квартира в Лондоне, еще и еще и еще. У тебя есть?
Нет, конечно.
Почему нет? Может быть, потом будет. Все, Шувалов постарше, он там что-то такое, правильно? И потом он жил в золотые времена, в которые не жил наш слушатель, которому 30 лет. Не помнишь, звонил парень?
Да.
В те времена можно было дела делать, сейчас уже нельзя. Ну так вот, откуда такие деньги? Лжи нет, лицемерия нет, расследование Навального фуфел. Но откуда такие деньги, вопрос есть. Ну, это законный вопрос. Дальше. Значит, но Шувалов все это уже 10 раз очистил, то же самое. Ну, просто действительно очистил все. Он работал в какой-то юридической конторе, там какая-то, которая стала одной из лучших в стране, самой богатой. Знаешь, что такое в юридической конторе? У меня знакомый работал.
Что?
Он сделку проводит, ему за сделку 2 миллиона долларов.
Да.
Серьезно тебе говорю.
Как риэлторы.
Я потому что спрашивал. Я говорю, хорошо, у нас дела были, и я чувака спрашиваю, юриста. Я говорю, слушай, сколько я тебе должен? Он говорит, да ничего не плати. Ну, он там мне что-то делал. Ничего не плати. Я говорю, почему? Он говорит, а что ты мне заплатишь? 10 тысяч долларов. Я говорю, например. Он мне говорит, что ты мне заплатишь? 10 тысяч долларов в месяц. Ну, в смысле, как сейчас там, 580 тысяч рублей в месяц, он мне говорит. Я говорю, он говорит, да это копейки, мне плевать на твои там 500-600 тысяч в месяц, это мне, говорит, плевать просто. Я, говорит, сейчас заканчиваю сделку, провожу, там, по слиянию поглощения, я имею себе 2 миллиона. Значит, следующая сделка еще на подходе. Ну, то есть, корпоративный юрист. Ну, Шувалов вот этим был. То есть у него было на подходе еще 2 миллиона, еще 2 миллиона, еще 2 миллиона. Ну, такой бизнес. Не всем везет. Я несколько таких юристов знаю. Один из них, например, работал с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Я его знаю хорошо. Да? Сейчас живет в Пенсильвании. Павел, его зовут Павел. Мы с ним знакомы были так по делам каким-то. Вот. И, надо сказать, что они все выглядят очень обеспеченными. Дико обеспеченными.
Неудивительно.
Дико обеспеченными, абсолютно. То есть, когда ты говоришь о своих жалких делах, полупоблату тебя просят, их просят с тобой заняться полупоблату. Когда ты говоришь о своих жалких делах, ты понимаешь, что ты говоришь с мультимиллионерами, в сущности. Это так. Я не знаю, кстати говоря, корпоративные юристы, скажите мне, пожалуйста, сколько денег можно срубить? Этим занимался Шувалов, короче. Он также занимался там строительством торговлей, но я не знаю, мне кажется, что он на консалтинге и юридической фирме срубил больше. Если он реально разруливал большую приватизацию, он там срубил сотку вообще совсем легко. В смысле, 100 миллионов долларов, я имею в виду, совсем легко. А там, что там дальше было, я не знаю. Но соточку сделать было совсем легко, понимаешь? Я не тем занимался, не важно. Вот, скажите, кто корпоративные юристы? Сколько можно срубить в корпоративном юридическом деле? 7373-948, позвоните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
По-моему, даже в открытом доступе была информация, что Шувалов свои деньги заработал на акциях «Газпрома», тогда обладал инсайдерской информацией. И никаким консалтингом он...
Знаете, какая была открытая информация, консалтинг? Вот я был на пикнике, вот я недавно виделся, можно я фамилию назову? Я недавно виделся с Ростиславом Ордовским, который был хозяин Ростикс вот этих, у него большой бизнес. Значит, и я ему говорю, Ростик, а помнишь, как мы отмечали день рождения твоего сына 5 августа, 2003 года? И пришел парень там один, Кристофер, неважно, из русской эмиграции. И он мне сказал тогда, вот клянусь, он мне говорит, Сереж, если ты не дурак, бери сейчас «Газпром» по 130. В январе будет 300. Значит, по 130 рублей была акция «Газпрома» в августе 2003-го, если я не ошибаюсь, потому что мы были на дне рождения, немножко нетрезвые. И бери, говорит, сейчас по 130, когда он откроется, через полгода будет 300. Я не взял.
А Шувалов взял!
Ну, ёлки-палки, есть же люди везучие, черт бы его задрал.
Не знаю, почему у вас вопрос, откуда деньги Шувалов. По-моему, все знают, что он заработал на акциях «Газпрома».
А я бы мог тоже. Гляньте, я бы сейчас был богатый, господи помилуй. Что там случилось? СКР нашел собственника аэропорта Домодедово. Наконец-то! И намерен, я знаю, там два еврея. И намерен взыскать с них ущерб по делу о теракте. Наконец-то! А какой теракт? Это вот февральский, не знаю, вспомню, какого года, теперь уже не помню. Хорошо, значит, на самом деле, я пытаюсь понять, чем занимается Навальный. Он пытается взять открытые данные шуваловские, абсолютно открытые, которые во всех газетах, просто в интернете все это гуглится, и сказать: я провел офигенское расследование. Брат, ну не провел ты никакого расследования. Ну зачем? У человека много денег, дохренища. Ну да, эко дохренища денег. Первый вывод: он украл. Ну хорошо, докажи. Второй вывод: он прячет. Неправда, это в интервью говорят все это. Ну, не прячет ничего, все нормально. Я улыбаюсь просто. Значит, какой-то кризис жанра. Вот так же, как американцы говорят, что они 20 лет подряд следят за Путиным, не могут найти его денежек, которые, наверное, есть. Значит, так же Навальный уже истощился, у него больше нечего. Он теперь берет из открытых источников и говорит: а у этого такая машина, значит, он украл. Ну, не надо, пожалуйста. А? Навальный, не простим за Крым, не простим. За Крым будешь ходить опущенный лет 10, отмываться. Просто был против Крыма. Понятно? Поехали дальше. Считайте меня жителем Крыма. Кстати говоря, про Крым. Поехали туда французы. Видишь, в отличие от меня. Я бы... Нет, а я нет.
Это будет иметь какой-то эффект вообще?
Я не знаю. Вот мне кажется, нас спрашивают люди, которые пишут мне сейчас на говоритмосква.ру, говорят: слушай, а это долговременная какая-то фигня, это перелом. А я так не думаю.
Они вроде как не особо, ну, скажите, вот кто думает, какие-то значимые.
Ну, знаешь, все равно парламентарии. Но все равно, давайте,
может быть, они открывают дорожку?
Вот скажите, они открывают дорожку, это лед тронулся. Вот то, что французские парламентарии приехали в Крым. Лед тронулся. Ну все. Значит, мы записали предыдущее, давай проголосуем заодно. Французские парламентарии приехали в Крым, и лед тронулся. Нет, фигня, это какие-то странные политические фрики. Это странные политические фрики, ничего не тронулся, позиция Европы остается неизменной, и ничего не происходит. Все, давайте, да, лед тронулся, это большое изменение. Французские парламентарии приехали в Крым, и это большое изменение в политике Европы, Европа не едина больше и так далее, то есть мы взломали лед. 134-21-35. Нифига, это просто там кучка политических фриков, ничего не изменилось, 134-21-36. Ничего не изменилось, 134-21-36. Давайте попробуем поспорить. У меня сейчас сходу, с лету, нет, ну дайте первую сотню все-таки голосов, я не буду говорить, сколько сейчас проценты, потому что если я вам скажу, а потом вдруг что-то изменится. Давайте первую сотню. Значит, лед тронулся, французы приехали в Крым, сказали, что им нравится, они видят счастливых людей, все эти санкции фигня и прочее. Значит, и это лед тронулся. 134-21-35 вы звоните. 134-21-35. Нет, это фигня, это кучка политических фриков, позиция Европы неизменна, и это точно лед не взломает. 134-21-36. Это точно лед не взломает. 134-21-36. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Геннадий, Москва.
Да, взломали лед.
Просто мужикам французским надо продать молоко, сыр, свинину, телятину и все.
Куда?
Поэтому такой необычный реверанс.
Заинтересованные ребята.
Второй момент. Реверанс нужен перед смитральными, когда был отказ. Нужен тоже какой-то реверанс, чтобы от нас что-то получить.
Французы, вот, друзья, французы друзья Якунина. Там не все друзья Якунина, там один, насколько я понимаю. Нет, я смотрел. О чем вы говорите? Мне Михаил говорит, вы и Александр, а вы смотрели, кто такие эти французы? Ребят, подождите. Так я же поставил вопрос на голосование. Я, конечно, смотрел. Интересное дело. Почему же я не смотрел-то? Давайте я скажу сейчас, когда у меня несколько сотен уже проголосовавших, я останавливаю голосование. 34% считают, что лед взломан, и это начало большого движения, признания российского Крыма. 66% нет, это кучка фриков, и это никак не изменит позицию Европы. 66%. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Плохо-плохо со звуком, простите, плохо со звуком. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Эх. 7373948. Это действительно значимое событие или кучка политических фриков? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброго утра.
Здравствуйте.
Конечно же, с одной стороны, лед не взломан, но очевидно. С другой стороны, как правильно заметил предыдущий слушатель, это некий реверанс и, может быть, постепенные шажочки на сближение. вполне может быть такое.
Ну, может быть, они просто бравируют, понимаете, там перед своим миром, перед своим политическим миром бравируют некой дерзостью, и все.
Прощупывают почву. Никто резко не будет ничего делать, потому что свои в Европе не поймут. А, понимаете, такой маленький, по капельке камень точит.
Ну, может быть. Спасибо большое. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы считаете, что лед взломан или нет?
Ни то, ни другое. Мне кажется, тут французы начали понимать, что Украина — это большая игра Соединенных Штатов, а им все-таки нужно куда-то что-то продавать, и необходимо США показать, что французы не настолько глупо следуют за Америкой, как бы не хотят сжигать мосты.
Ну да-да-да, но французы обычно любят Америке показать какой-то предел самостоятельности.
Это не какой-то не слом, то есть это просто прагматизм.
Прагматизм, но позиция Франции дальше будет развиваться в сторону снятия как бы вот этих вот американских ограничений или нет? Нет, я думаю, что нет.
Мне кажется, они будут смотреть все-таки на Америку, оглядываться.
Конечно.
Хотят тянутся к нам, но, к сожалению, они в другом лагере.
Спасибо. Французы за Мистрали приезжали продать, это их все же надо. Это вообще фермеры. Лед тронулся, грузить апельсины бочками. Я смотрю ваше сообщение. Да нам все равно, признают они или нет. Знаете, нам все равно, по большому счету, но не все равно. Нам все равно, но лучше бы, чтобы признали. Условно, нам все равно, но лучше, чтобы признали. Ну, правильно же?
Конечно.
Ну, лучше, чтобы признали. Это не официальная делегация от Франции. Это не официальная, Юрий, я понимаю. Но неофициальные делегации, вы знаете, есть люди, которые не занимают совершенно официальных постов, и тем не менее рулят ситуацией, понимаете?
Вслед за ним могут приехать конечно, европейские, конечно, другие
конечно,
политики.
Конечно, конечно, конечно. Да.
Посерьезнее.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Понимаю, Сергей Доренко, да?
Да-да, а что вы так строго? Да. Здравствуйте.
Замечательно, нет, давайте. Замечательно.
Ну, прошу вас. Так вот, приезд французов в Крым, давайте сразу на тему.
Ну давайте, вот, да, нет. Чуть-чуть, немножко, потому что я так понимаю, что это начало великого возврата, потому что, ну, Европа без России, это понятно, что это...
Ну почему? Ну почему? Ну, подождите, по-моему, а что дает Европа России? Нет, можно
это
вопрос?
Это как мужчина... Извините, как...
Нет, мужчина без женщины, я понимаю. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а что дает Россия уникального Европе, что не могла бы дать Африка?
Рынок, большой рынок.
140 миллионов человек?
Рынок сбыта.
Рынок
сбыта, ориентация на
Может быть, вы ошибаетесь. Может,
почему?
Вы ошибаетесь.
Потому что... Вы же понимаете прекрасно.
Ну, подождите, я понимаю, что у них 450 миллионов человек, а у нас 145. Ну, какой рынок? О чем вы говорите? У них 450 миллионов человек.
450 миллионов человек,
да.
Все производят одно и то же. В конце концов, у них большая конкуренция. У нас здесь выгребная яма. Сколько ни ввали, до сих пор у нас здесь достаточно очень большой объем, чтобы не...
Все, что мы покупаем у Европы, то же самое в тысячу раз больше покупает Китай. Ну вы ошибаетесь, честное слово. Ну зачем? Украина провела... Слушайте, срочная новость. Украина произвела выплаты по евробондам России на 120 миллионов долларов. Вы знаете, что сегодня был срок выплаты, и вы знаете, что предыдущий по купонам выплаты Украина произвела. И вот сейчас вторая была выплата по купонам. Украина в пятницу произвела купонные выплаты по еврооблигациям с погашением в 2017 году на сумму 120 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Это было принципиально важно. Сегодня мы ждали эту новость. Выплатит Украина или нет?
Технического дефолта.
Опасались, да. Ну вот она произвела. Это, наверное, хорошо. Значит, смотрите, я всегда возвращаюсь к этим французам, хочу сказать. Не преувеличивайте, пожалуйста, я вас умоляю, значение России для европейцев, для европейских производителей. Это значение небольшое. Ну, небольшое, оно небольшое. Что такое большое значение? 10% экономики – это огромное значение. Огромное. Но это неправда. Кроме газа, который они нам за газ платят, они нам за него платят. Мы нигде не занимаем больших позиций в рынке Европы. Нигде, ни в чем вообще.
Зато они у нас 40%.
Ну, это 40%, потому что мы все покупаем у них. Потому что годные какие-то вещи, технологичные, да. Это европейские вещи. Но мы не должны думать, что они не могут нас обтекать. Ребят, вот эта иллюзия, которую я не знаю, откуда этот мусор налетел в головы. Это иллюзия. нас может человечество обтекать совершенно спокойно, 145 миллионов человек. Если вы говорите о территории в 17 миллионов квадратных километров, то я напомню вам, что территория Африки чуть более 30 миллионов квадратных километров. То есть Африка представляет собой с точки зрения территории для экспансии вдвое больше, чем Россия. Территория для экспансии в Африке вдвое больше, чем Россия. Все, и пожалуйста, чем вам не две России, а Африка? Если вы считаете, что земля кончилась, и надо куда-то ломануться, эксплуатировать, идите в Африку. Она и для Европы, и для Европы. Но это две России по территории, практически. Значит, нет проблем с территориями неосвоенными. Они все еще есть. И больше того, цены на металлы упали в 2-2,5 раза, как вы хорошо знаете. Цены на основные ресурсы падают в 2-2,5 раза и продолжают падать. Австралия уже там плачет по этому поводу. Африка, кстати говоря, плачет. А вы считаете, что мы уникальные, и все придут к нам за ресурсами? Значит, нет. Все придут за ресурсами в Австралию, потом придут в Африку, а уж только потом к нам. Понятно, почему я сказал? Все. Потому что у нас климат другой, потому что у нас там бизнес-право не развито, так же, как в Африке. Но там решаются вопросы проще. Там даешь связку бананов, там, не знаю, там, бусы, сигареты какие-нибудь, и вопросы решаешь. У нас эти вопросы решаются сложнее. То есть у нас даже через коррупцию сложнее решать, чем в Африке. А без коррупции у нас сложнее, чем в Австралии. Значит, без коррупции я бы пошел, если бы я был европейцем, я без коррупции пошел бы в Австралию по добыче. Я бы пошел в Австралию и Канаду по добыче, если бы я был европейцем без коррупции. Если бы я был бы европейцем с коррупцией, я пошел бы в Африку и точно не в Россию. Точно не в Россию. Не надо иллюзий, ладно, о своем величии, дорогие мои. 10:59.
Подъем. В движении.
Это вот, знаешь, когда, я не знаю, телевидением, что ли, этот мусор надувает в уши, я не знаю. 2 балла. 2 балла, значит, что? Секундочку, у меня сейчас открывается карта. На самом деле 2 балла – это прекрасный город, вот и все.
Это если чудесная Игорь... пятница.
Да. Чудесная пятница, когда 2 балла, и там в Усове, я вижу, вот на Рублевке, на Рублевке от Жуковки до, если ехать к Глухову, вот сюда, вот на Новую Ригу, здесь какой-то большой затык, может быть, какая-то авария, не пойму. Вот, и еще очень плохо едет Калужка. Все остальное едет просто прям хорошо-хорошо. Ладно, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 24 июля.